Мы начинаем. Раз никто не заходит. Мы начинаем четвертый проявленный изначально стоящий синтез. Продолжаем наше восхождение проявленным курсом подготовки. И сегодня у нас синтез, синтезобраз Дины называется. То есть мы входим в ментальную активацию. Сам синтез посвящен разработке ментального присутствия, ментального проявления изначального стоящего отца, то есть следующего этапа развития и стяжания таких новых частей, как чаша, которые не всегда у нас были в предыдущей эпохе, но хотя бы известны. И синтезообраз — это то, что вообще у нас не было в предыдущей эпохе и неизвестно. Ну и там уже в процессе синтеза много иных там маленьких тем или больших тем, с учетом развития метагалактики и других наших возможностей. Вот, просто входим в четвертый синтез. Двигаемся дальше. У нас первое. Если говорить о четвертом синтезе, мы должны увидеть простой вариант, что четверка на сегодня — это является менталом. В предыдущей эпохе это буддическое присутствие, то есть вхождение в огненный мир. Поэтому, когда мы доходим до четвертого синтеза, у нас начинается стыковаться огненный мир предыдущей эпохи и ментальное восприятие нынешней эпохи. То есть, грубо говоря, четвертый план планеты, вот по нему фактически люди еще живут, он начинал огненный мир предыдущей эпохи и относился к буддическому. А современное четвертое присутствие метагалактики, если взять это планетой, а это метагалактикой, относится к физическому миру. И физический мир у нас сейчас восьмиприсутственный. Мы миры с вами разбирали на вашем синтезе? Миры разбирали на вашем синтезе? Где-то было когда-то. Я просто ментального отклика не слышу, где-то когда-то было. Сейчас еще раз повторю. И у нас возникает такая интересная ситуация, что 8 присутствий метагалактики физического мира, они фактически, физический мир в чем смысл? Что все 8 присутствий фиксируются вот здесь, в нашем физическом выражении. И живя чисто обычной физической жизнью, мы начинаем жить не только первым физическим присутствием, ну то есть четырехмерностью, а с первого по восьмое. И баланс, один из главных выражений баланса физического мира, находится у нас на ментальном присутствии. Ну помните, мысль управляет всей материей, мысль управляет всеми мирами и активацией. Если же говорить о планах предыдущей эпохи, то начиная с четвертого по седьмой план был огненный мир. То есть это мир огня, куда в предыдущую эпоху не попадали непросвещенные. Чтобы в него войти, надо, ну, фактически было стать Буддой, ну или получить какое-то элементарное просветление, где буддичный план, четвертый, говорил о том, что человек должен пробудиться, чтобы попасть в огненный мир. Теперь это ментальное присутствие. То есть вот посмотрите, насколько изменилась эпоха с точки зрения метагалактики, которая, те условия, которые сейчас складываются на планете, по отношению к предыдущим буквально 20-летней давности. Если учесть, что люди, планеты, все предыдущие столетия воспринимали огненный мир 4 по 7 план планеты, а теперь это входит в физический мир, то вот этот переход огненного мира планов планеты, физический мир, метагалактическая фиксация на планете означает, что огонь становится на физическое присутствие. И вот главное, что делает нам четвертый синтез и ментальное присутствие, что огонь становится физичным. И появляется то, что мы называем эпоха огня. А то в синтезе и в разных материалах вы встречаете, что у нас идет эпоха огня. Ну да, идет эпоха огня. Почему? Ну, самое элементарное, вначале свет, в предыдущей эпохе мы разрабатывали дух, а теперь выше духа мы входим в более высокое состояние огонь. Ну и еще вариант. Так как к нам пришла метагалактика, на планете Дух, на следующем уровне иерархии системы в метагалактике Огонь, метагалактика с огнем входит на планету, и у нас эпоха огня. То есть все эти представления верны, но они, как бы сказать, немного натянут. Почему? И на планете был свой вариант огня. У нас есть моназы на первом синтезе мы стяжали. Они находились на шестом плане. И в каждой монаде была искра божественного огня. Так и называлось. Искра божественного огня. Поэтому говорить о том, что огонь это чисто новая эпоха, и раньше его вообще не было, нельзя. Раньше огнем люди не имели права пользоваться. Потому что ту же монаду выражал аж Иисус Христос физически, то есть глава иерархии. Никто другой из человека выразить ее не мог. Но при этом монада у людей была, а искра божественного огня фактически присуща всем более-менее разумным существам, так скажем. Поэтому разработка огня в предыдущей эпохе велась. Но смысл заключается в том, что на планете был свой дух и огонь, а в метагалактике, с учетом ее размеров, свой дух и огонь. Причем не только огонь, но и дух. И вот разница этих состояний приводит к изменению всей систематики на планете. Ну, мы, по-моему, говорили вам, что вот по конструированным снимкам НАСА идет, да, планета как точечка, Солнечная система как капелька, громадная метагалактика, где все это капелька летает в громадном океане метагалактики. Теперь представьте, какой дух нужен на точечку, вся планета для нас она большая, и какой дух нужен на океан метагалактики. Вот разница даже потенциалов количественных, не говоря уже о качественных, говорит о изменении той системы, куда мы сейчас встраиваемся. То же самое с огнем. Есть огонь планеты в виде маленькой точки. Помните, подобное притягивает подобное. И есть такой закон. В итоге для планеты искра божественного огня, как маленькая точка, соответствует ее подобию. Когда мы выходим в метагалактике, это океан огня. Ну почему? Все звезды эманируют огонь, исходят из термоядерных реакций. И этот океан огня надо активировать, аккумулировать для усвоения отдельным человеком. И вот задача усвоения огня для отдельного человека занимается синтез. То есть так же, как дух записывал волю, так синтез записывает огонь, ну, связывает буквально огонь в человеке и помогает его усвоить. Чтобы в это войти, начинается эпоха огня, то есть старый огонь планеты. Весь огненный мир, на всякий случай. Отсюда был источник лучей иерархии. То есть учителя иерархии работали с огненного мира на три физических плана. Два из них это был тонкий мир, а первый физический. Все вот это вместе взятое уходит на физический мир. То есть все, что мы раньше знали, как вышестоящие планы развития, я буквально лет 20-25 назад это считал чуть ли не священным, развивался, восходил, углублялся, это считалось вершиной ученичества. Теперь это чисто физический мир. И вот надо понимать, что идет очень сильный сброс всех накоплений предыдущей эпохи, физическое, буквально вот на физику, присутствие современного. И то, что раньше было высоким и священным, сейчас становится обыденным, физичным, привычным, естественным, то есть даже внешним. И вот если мы это понимаем, нам более легко встроиться в новую эпоху. Почему? Потому что очень многие священные ранее вещи сейчас становятся обыденными. Ну, грубо говоря, сейчас дух может выражаться любым человеком. То есть среда духа может создаваться любым человеком. В предыдущей эпохе только в особых условиях, в храмах, у особых людей, у подвижников духа. Почему? Потому что дух относился в предыдущей эпохе к пятому плану, а теперь он входит в физический мир максимум как пятое присутствие. И это еще очень хороший показатель. Соответственно, в физике, в обычной физике, вот для каждого из нас, дух теперь самый высокий, самый разработанный, самый-самый-самый, с точки зрения планеты, становится обыденностью. Это не значит, что мы им владеем. Это не значит, что мы имеем такое же качество применимости духа, как высокие подвижники. Но это говорит о том, что высокое качество духа теперь присуще каждому человеку. Вот этот ключевой момент, вот эта маленькая схемка, это основной показатель перестройки того ментала, мыслей, взглядов, восприятий, который сейчас идет на планете. Если вот эту схемку вы запомните, вам будет легко переключаться на все новые взаимодействия. Если эту схемку вы не запомните, вас будет немного ломать. Знаете, как вот Советский Союз распадался, нас сломало при перестройке на новую российскую жизнь. Почему? Мы привыкли к старому. А мир движется дальше, и наши привычки – это всего лишь наши привычки. И мы не понимаем теперь, почему вот то, что было раньше, этого нет. Оно или уходит вообще, мы это отжили, или переходит на иное состояние выражения. Вот ментал новой эпохи начинается с простой вещи – переход. Когда старое накопленное, ненужное сбрасывается вообще, утилизируется, сжигается. Когда старое, но полезное, наработанное, переходит в физичность выражения, то есть в обычный физический мир, в обычную жизнь. И чтобы соответствовать новому миру, мы должны нарабатывать новый дух, новые возможности и новые реализации. Совершенно новые. Ну, пользуясь таким простым законом, новое идет только новыми путями. И вот эти новые пути мы должны искать, мы должны ими двигаться, тогда мы наработаем. Если мы не будем так двигаться, старое уйдет, новое не появится, и мы сами себя закопаем в большие проблемы. Вот почему закопаем в большие проблемы? Есть знания, я сейчас не буду ссылаться, потому что источников много, когда атланты завершали свою эпоху, они отказались перестраиваться в пятый раз. Сказали, а нам хорошо и в своем. И вот очень небольшая группа атлантов начала перестройку. Понятно, что были люди нашей формации, живущие, внимание, параллельно с атлантами. Очень просто доказать. Берем сказку Пушкина, там всадник, говорящий с лежащей головой. Голова громадно лежит, говорит, всадник с ней разговаривает. Вот примерно тело атланта, и я понимаю, что голова немного утрирована, большая, потому что атлант был там 3-5 метров. Явно голова не такая большая. Но смысл-то был, что параллельно с высокими людьми жили и наша типология человека. Я специально это хочу сказать, потому что у нас так много иллюзий, что вначале были атланты, нашей типологии человека не было, а потом были мы с вами. Нет, параллельно существовали. Только цивилизация фиксировалась не на нас, а на высоких людях. До них мы начинали развиваться. Были атланты, были лемурийцы. И вот был вариант, когда и лемурийцы жили, люди еще более высокие, чем атланты, и атланты жили. И мы маленькие жили. То есть, когда мы говорили о мальчик с пальчик, это наше ощущение по отношению к лемурийцу. Ну, правда, мы не были с пальчиком. Кстати, дядя идет 15-метровый, и ты идешь полутораметровый. На всякий случай, доспехи средневекового рыцаря сейчас разве что на подростка подходят. Такого развитого. Вот если вы в музеях были, внимательно посмотрите на доспехи и прикиньте размеры. Современные мужики не влезут, а подростки нормальные. Соответственно, до средневековья мы были еще так чуть поменьше. В итоге идет там полутораметровый, 1,20 м, метр с кепкой, по-моему, да? Человечек, то, что мы сейчас называем пятой расой. Рядом живут 3-5-метровые существа, два этажа. Ну, сейчас второй этаж, на втором этаже. Представьте, там голова посередине окна, сейчас заглядывают два больших глаза. Пол моего лица. Это атлант. А? Ну, я бы сказал, два глаза. Понимаете, есть такая тонкость, что третий глаз развивался только у отдельных жильцов. И это была очень узкая группа подготовленных атлантов. А у всех остальных его не было. не надо путать массовый коллективный вариант жизни Атлантиды с отдельными подготовленными существами. Еще очень узкая группа. Поэтому, в принципе, цивилизации не осталось. Когда узкую группу снесли, масса, и как смогла, выживала, а точнее не выживала. Все. Вот у нас очень много таких навязанных мнений. Причем, объясню просто. В Атлантиде сколько было планов? Три. Назвать сможете? Я могу.
Планетарного тоже не было.
И астрального тоже.
Астральный, по-моему, душ.
Да что? А кто душу принес на планету? Иисус Христос. С этого момента начал... Смотрите, как... Видите, правда, вот легко доказать. И с этого момента начало развитие астрального плана и души. А до этого даже в греческих современных текстах, при их анализе, говорят о том, что греки представляли загробный мир в виде серого, подземного, мокроватого места. Это полная характеристика эфира. И только после появления души и христианства у нас появился цветной мир. В принципе, тонкий мир. Так вот, третьим планом у атлантов была монада, а вторым был эфир. А третий глаз – это астральная реакция. Как бы мы ни крутили, это астральная реакция. И вот астральность по чуть-чуть у атлантов взрастала. То есть Христос пришел не на пустое место. Астральность уже развивалась, но у очень узкой группы существ. И, в принципе, ментальность развивалась, но у очень узкой группы существ. Когда монада переходила в ментальность. Знаменитое каузальное тело по Блаватской – это остатки монады атлантов. Эгоическое тело, так называемое. Поэтому это видно даже по схеме учеников пятой расы. Мы можем сколько угодно говорить, что это не так, но каузальное тело у Блаватской стоит на третьем плане. Извиняйте, монада атлантов. Остатки монады атлантов. Поэтому так, знание осталось. В итоге узкой группой людей третий глаз развивался. Вопрос в том, что он был двумерным. А это совсем другой третий глаз, чем трехмерный у людей пятый раз. У атлантов физика была двумерная. А у лемурийцев одномерная. Там тоже был третий глаз. Только одномерный. И разница одномерного яблока во лбе. Двумерно. А?
Лемурийцы не были полностью.
К концу расы был.
К концу. А мы к концу расы.
А я сказал о начале или о конце? Я сказал о лемурийце. Видите, мы сразу с вами соглашаемся. Я не говорил начало, конец, это уже тонкость. Мы можем спорить об историческом эффекте. Главное, что есть разные тонкости разных этих. Сейчас тоже вот третий глаз можно сказать, что он развивается. Ну что, масса людей присутствует. Все равно это отдельная группа людей, которая этой спецификой занимается. Даже сейчас, даже при активности астрального плана, даже при избыточности эмоций человеческих, которых у атлантов просто не было. Они, чтобы чувства вызывать, знаменитая русская шли стенка на стенку. И колошматили себя физически, чтобы вызвать чувства. И был кайф не от того, что его ударили, а от того, что он почувствовал, что его ударили. Вот это развитие тела атлантов. Пятиметровый. Все. Вот такая интересная ситуация. Давайте вернемся к нашим мирам. Это вы видите, насколько наша ментальная чаша избыточна к разным информационным состояниям. Вот у нас разные слои, и мы поклоняемся старым. О, у атлантов был третий глаз, и у лемурийцев. А лемурийцы построили Кайлас. Да, построили. О, одномерный Кайлас. Великолепный. Нет, трехмерный это был для них вершина искусства. То есть они офизичивали трехмерность через монадичность. Только эфир они развивали. Ну и так далее. То есть мы исторический взгляд, вот есть закон истории, мы навязываем современный исторический взгляд в современное состояние трех-четырехмерной мысли на жизнь существ предыдущих эпох. То есть они были, но их мысли, их чувства, их ощущения были иными. А мы им навязываем свои. Потому что мы так думаем, мы считаем, что все всегда так думали. Вот проблема в этом. Проблема не в том, что они были. Проблема не в том, что у кого-то что-то было, что-то не было. По идее, в каждом теле для особо подготовленных существ что-то развивалось. А проблема в том, что мы современный взгляд навязываем предыдущим. Даже столетней давности. И когда мы узнаем с удивлением, что 200 лет назад академики Французской академии наук мыслили как современный первоклассник, и знаменитое утверждение «камни с неба падать не могут». Ну нет метеорита. Вот не могут. Это Французская академия эпохи Наполеона запретила ученым сообщать всем, что камни с неба падают. Это вредно и неправильно. Нет камней на небе. Там только звезды. Я не шучу. 200 лет назад прошло. Ну, я не буду говорить о нашей 40-летней давности, там генетика не наша наука, но... и мы потеряли целую школу генетики. Поэтому вот навязанные мнения. Мы даже не помним об этом. Мы сейчас помним о том, что есть, и говорим, вот и тогда это было. Не было. Что-то было, что-то не было. Вот зачем я это сейчас привязался к этому? Теперь представьте, мы уходим с планетарных взглядов, где что-то было, и переходим на метагалактические. Вот представьте разницу, вот то, что я нарисовал сейчас, двух миров. Планетарного взгляда, откуда мы мыслим, как маленькая крупинка, искра божественного огня, и переходим на громадный метагалактический, где у нас шар огня жизни и масса огня и духа, который надо освоить. Где таких планет, как наших, вот современные только ученые, вот за последние 10 лет нашли примерно 100 тысяч планет по характеристикам близких к Земле. Это сейчас вызывает оптимизм, что есть другие цивилизации, потому что если планеты по характеристикам, ну там расстояние от звезды, там зона жизни, они это называют, там много параметров, 100 тысяч планет. Согласитесь, со 100 тысяч планет 2-3 найти уже намного легче, чем когда несколько планет, и мы не знаем, есть ли там жизнь. Вот в этом плане. Очень любопытно. Ну а там летали в прошлом, в космосе, не летали. Это мы узнаем, когда сами туда вылетим. То есть если встретим потомкам тех, кто летал, мы это узнаем. Могу сказать, что летали. Только вопрос, как, где и кто. Это вот самый главный вопрос. А фантазии много. Давайте перейдем на миры метагалактики еще раз. Здесь есть одна хитрая система. Что значит восприятие миров? Ну, в христианстве есть знаменитое слово. Всем миром помолимся. То есть мир создают все христиане, которые одновременно молятся. И когда отец утверждает схему миров, он утверждает четкие параметры восприятия для людей новой эпохи. Если мы в них входим в эти параметры, ну, грубо говоря, вклиниваемся, осмысляем, нам начинают приходить базы данных из метагалактики, адаптированные к нам и понятные нам. Если мы в мир не входим, не складываем его, то эта база данных у нас отсутствует. И мы начинаем не понимать, где мы существуем. Почему атланты отказались переходить в пятую расу, погибли и фактически перешли в иное состояние. Они перестали понимать тот мир, где они существуют. Просто перестали. Физика поменялась, она из двухмерности начала переходить в трехмерность, и они перестали воспринимать трехмерный мир. Вот сейчас физика переходит из трехмерности в четырехмерность. Вроде бы та, вот прямо на наших глазах. Вроде бы та же физика. А она по-другому строит окружающий мир и начинает складываться. Ну, понятно, что первая реакция. Да, вот вы выдумали. Сейчас все больше ученых, проводя анализ, внимание, теории относительности, квантовой механики, говорят, что их уравнения лучше всего решаются, когда есть четыре вектора пространства. Ну, грубо говоря, четырехмерности. Когда четвертый вектор не времени, а пространства. И если мы ставим четыре вектора пространства, теория квантовой механики идеально ложится на четырехмерное пространство. Как только три вектора пространства, один вектор времени, постоянно идут какие-то изменения, разные там, физически названные. И эта теория до конца не действует. И сейчас ученые начинают склоняться к мнению, а почему мы привязались к трехмерной классической физике Ньютона? А может быть, наш физический мир четырехмерен? И вектора времени даже там нет. А все годы синтеза, все последние 10 лет синтеза, мы преподавали такую вещь, что метагалактика строится пополам. Что с 1 по 32 присутствие в метагалактике идет мерности пространства, а с 33 по 64 мерности времени. И это разделенные состояния. При этом на четырехмерность физического пространства метагалактики, физики метагалактики, фиксировалась четырехмерность времени. Не один вектор, а четыре вектора. В итоге при синтезе 33.1, ну 33 знаменитая цифра, да, как-то вот. Интересно звучит, если взять символически. Метагалактическое четырехмерное время синтезируется с физическим четырехмерным пространством. И в метагалактике складывается та метагалактическая физичность из этих двух параметров, которые образуют физический континуум метагалактической жизни. И все эти годы это звучало по-сумасшествию. Ну, время, отделяющее пространство, сумасшествие. Но я говорил, такие есть метагалактические стандарты, вот надо принимать. Теперь начинают сами ученые отменять четвертый вектор времени на физике. Говорят, что если мы начнем рассматривать чисто четыре вектора пространства, это кладется идеально на физические условия, но они делают пока такой левый шаг. Они говорят, времени тогда нет, это всего лишь параметры скорости пространства. И они начинают, некоторая часть ученых, даже отказываться от параметра времени. Ну, я называю это временным явлением. Надо просто различить пространство с мерностями от времени с мерностями времени. И если мы научимся это различать, мы перейдем в настоящее метагалактическое восприятие. Ну, грубо говоря, у нас один мозг, один, но в нем два полушария. Одно правополушарное, есть и мышление, и взгляд, и люди, которые левой рукой, а другое левополушарное. В принципе, те же самые мозги, но там другая схема действия логическая, люди право, руки. А есть люди, которые двумя полушариями спокойно работают, их очень мало, ну как Штирлиц. И той рукой писал, и на двух-трех языках, и пойми, он ли он написал. Ну выживать-то надо было. Все. Вот то же самое у нас сейчас с метагалактикой. Мы входим в метагалактику цельным полушарием, но должны различить, что относится к правому, что относится к левому, где, как это стоит, чтобы перестроиться из планетарных, рыхлых, таких смешанных связей на метагалактические, четкие, для нас четкие, однозначные связи. И встроившись, увидеть новый этап метагалактического развития. Осмыслить его. Вот. Поэтому метагалактика в первую очередь придает развитие ментальности. То есть если христиане предыдущей эпохи придавали важность развитию души, чувств, состояния, я вас люблю, чувства, то сейчас в первую очередь мы как раз находимся на четвертом синтезе, метагалактик развивает у людей ментальность. Причем из манаса предыдущей эпохи, где синтезировался высший манас и низший манас, манас тоже мысль. Мента это по-латински мысль, а манас это по, ой, если не ошибаюсь, на санскрите, может быть на пали, ну по-восточному еще, манас, да?
Санскрит.
Ну, наверное, на санскрите, да? И низший манас это конкретные элементарные мысли, которые должны были развиваться у людей, внимание, если у них была чаша грава. То есть, если было, куда писать эти мысли. Если чаши не было, а у большинства чаш не было. Я говорю не о всех, а о большинстве и опять меньшинстве. Ну, опять, большевики, меньшевики, да? То есть, это очень трудное дело развивать чашу грава. Ее по-другому. Ее искали, как чашу креста, куда капала кровь. Но ее всегда искали внешне, деревянно. Возможно, и внешняя чаша была, и там был крест, куда... Там, с чашей все это было. Но есть другой вариант даже осмысления. Раньше тела мумифицировали. И при мумификации кровь тоже капала. И как раз капала в чаше. Я понимаю, что мы видим мумификацию сейчас только в Египте и говорим, что это была только египетская традиция. Но как-то вот Христа распяли недалеко от Египта, так выразимся. Не совсем в том месте, где мы сейчас знаем, но и тоже недалеко. Ну и традиции могли как-то совпадать. А табличка на его кресте, что он был царем, мы считаем, что это пошутили, а исторически... Сейчас очень много даже источников говорят, что он был царем, а царю положена правильная мумификация, даже после... При этом он воскрес, и вопрос еще, когда его мумифицировали, и в каком теле. Ну и отсюда возникает вопрос чаши, была ли она под крестом, была ли она с мумификацией по итогам его жизни, после воскрешения. Он воскрес, продолжил жить, потом когда-то умер, тоже физически. И его все равно мумифицировали. С божественным. Но это так. Лучше пока не рассказывать это в церкви. Как бы странно будет звучать все это. Ладно. И вот, чтобы перейти на другой взгляд, на другие отношения, давайте сейчас разберем схему предыдущей эпохи, новых мировых отношений, и через это войдем в наше новое состояние ментальности. Вот подойдем той части, которую надо в первую очередь стяжать, мы ее стяжаем, в нее войдем, а потом пойдем дальше. Потому что это важно. Мы раньше обобщения такого не делали, мы просто начинали стяжать и раскручивали все. А сейчас я бы хотел, чтобы вы увидели обобщение, потому что складывается мнение, что вот раз на пустом месте это все возникло. Да нет. Еще у первых христиан есть знаменитые тексты, что апостолы входили в огонь Святого Духа, их видели апостолами. Апостол не мог войти в Святой Дух, а ему из зала кричали: «Эй, ты, войди в огонь Святого Духа, мы не видим в тебе апостола». Я не шучу. Первые тексты христиан, самые первые, церковь их признает. Описание деяний апостолов. В итоге Дух приносил огонь. Огонь Святого Духа. Ну уже это по-саровски. Поэтому, когда говорят, что вот огонь – это выдумка новой эпохи, ну, извиняйте, были закладки огня, которые характеризовались для очень высоких подвижников, которые пытались учиться пользоваться огнем с точки зрения планетарного человечества. Новое заключается в том, что у нас был планетарный огонь, а пришел метагалактический. В планетарном огне мы не различали ничего, кроме искр божественного огня жизни и огня, который поддерживал Святой Дух. А в метагалактическом мы уже различаем записи, которые называются синтезом. Да, это новое. Это иное качество огня. Где внутри мы различаем записи стандартов установлений для жизни в метагалактике. Понятно, что огонь, где мы ничего не различаем, и огонь, где мы можем пользоваться им, это две большие разницы огня. С этой точки зрения это новое. А с точки зрения развития огонь был. Даже у Блаватского в «Тайной доктрине» написано, что от отца эманировал огонь поедающий. Значит, эманировал огонь. Слово поедающий – это еще вопрос, что значит. Это значит, что поедающий, поядающий. То есть, если ты был неправедник, огонь тебя поедал, растворял, сжигал. А если ты был праведник, Коран, и праведник войдет в огонь, и предстанет пред Аллахом, неправедник не сможет войти в огонь, и пред Аллахом быть не сможет. Почему? Потому что огонь, в случае чего поедает, и ты, не выдержав огня отца, спускаешься куда? В ад. Причем некоторые мусульмане говорят: это вот адовый огонь. Правильно, если ты не выдержал огонь отца, огонь от тебя отстанет? Нет. И куда ты с этим огнем для усвоения отправляешься? В те самые места, где тебе помогают соответствующими инструментами усвоить этот огонь. Все. И так как было много людей, которые готовы были усваивать это все, и создалась такая интересная структура, которая называется ад. Кстати, по-латински АД, новая эпоха. Ну, переводится. Ну, хорошо, А.Д, новая эпоха. Наша эра. Полный ад. Поэтому очень любопытно. Я к чему? Почему я так много об огне? Было только одно место, где огонь в предыдущей эпохе у людей копился. Какое? Христиане, вы это знаете. Это чаша. То есть если душа накапливала дух, душа, шар дух, то чаша Грааля, это такое официальное название пятой расы, накапливала огонь. Она не только огонь накапливала, она накапливала и слезы, иногда в чаше воду видят, ну это такая чаша со слезами невозможного ученичества, восхождения, наказания, всякой гадости, которую ты сам себе исполнил. Но настоящая развитая чаша, внимание, у христиан, у обычных, ну, мистически более настроенных христиан, которые искали чашу Граля, чашу Христа не вовне, а внутри. Вот настоящая чаша заполнена огнем. В буддизме, почему некоторые исследователи говорят, что буддизм частично похож на христианство, именно из чаши Граля возникало понятие зеркала читты. И если ты входил в зерцальность чаши, то ты входил в просветление. Ну так, допустим, шестой патриарх Чань или дзен буддизма стал патриархом. Он вошел в просветление через видение зерцальности, гладкого озера чаши. Только мало кто говорит, чем заполнена чаша. Чтобы это увидеть, чаша должна быть заполнена огнем. И тогда ни одна мысль в твоем созерцании не должна столкнуть чашу, ты видишь идеальное зеркало, которое отблескивает огонь отца, принимаешь огонь отца и входишь в то, что мы называем просветление. У тебя оно вспыхивает в голове, причем на уровне вот подкорковых зон головного мозга. Чаша стоит вот так. Если она заполнена огнем, ты получаешь просветление и буддическое. А если у тебя чаши нет, или она есть, но не заполнена огнем, даже если ты пытаешься стяжать буддическое просветление, ты его не получаешь. Поэтому сейчас очень много людей, которые читают буддические книги, пытаются искать просветление, но в них, в современных особенно, не говорится хитрая вещь. Чтобы заняться настоящим буддизмом, нужна чаша. Первый этап буддизма. А если у тебя чаши нет, ну начитался ты, ну напросветлялся ты, а просветления настоящего нет. И его не подтверждают тебе планетарно. Ну, то есть иерархия планеты, которая видит, что ты вошел в этот момент просветления. Смысл в этом. Ладно, миры. Давайте подчеркнем. Итак, миры пятой расы. Был физический мир. Физический эфирный мир. Он имел прослойку эфира. Сейчас это отдельное присутствие. Но в предыдущей эпохе и очень много традиций, очень много условий, которыми мы сейчас пользуемся, относятся к физическому миру. И мы в основном живем физическим миром. Он был трехмерен. Если не считать вот этой эфирной прослойки, которая после смерти человека распадалась 40 дней. То есть мы празднуем 40 дней, потому что после смерти физического тела распадается эфирная прослойка. Если она не распадается, рождаются те самые эфирные привидения, привязанные к собственному имуществу, к замкам. Не слышал?
9 дней.
Нет. Мы празднуем 9 дней и 40 дней. 9 дней – это когда идет окончательный отрыв души с эфиром от тела. А 40 дней – когда распадается эфирная оболочка. Я как бы четко, просто 9 дней я не упомянул. То есть эфир распадался и распадается у людей пятый раз, которые не переключились на новое, это в основном все 7 миллиардов, да? 40 дней. Вот за счет этого душа окончательно уходит на астральный план. Вот астральный план был вторым. Если вы посмотрите массу современных эзотерических книг, они в основном публикуют о чакрах, о третьем глазе, о душе. И все заканчивают в четырехмерности астрального плана, как тонкого мира. При этом даже у Блаватской было низший манас и высший манас, как второй, ну вернее третий план, да, третий план. С точки зрения учениковой иерархии это был пятимерный план. Он работал пятимерно, планетарно пятимерно. Но вы помните что-нибудь о развитии манаса из книг, которые вас окружают? По Блаватской схеме вы помните? А что вы у Блаватской помните о манасе?
Кроме того, что вот это нарисовано.
Ну, низшее образование.
Ну, низшее образование
угловатское. Ментальное грубое тело.
Ментальное грубое тело из чего состоит угловатское?
Ну да, не мысли чего.
Из мыслей. Человек, ты сам говоришь? Я тебя заставлял? Я же тебя не тянул? Ты сам выразил? Поэтому я пытаюсь добиться, а что ты там прочел? Я тебе сообщаю, что вообще ментальное тело написало, вот здесь написало, ментальное тело, но она никогда не объясняла, что это такое. А хитрость в том, что у христиан даже, ну я обращаюсь к христианам, в принципе можно и к буддистам, было древнее понимание чаши Грааля. Если у тебя появлялась чаша Грааля, поэтому были христиане, поклоняющиеся чаше. Ну, если вы заметите, у многих знаков чаша. Вот. Это как раз поклоняющиеся чаше. И вот если в низшем манасе ты стяжал чашу Грааля, куда копился огонь, после этого у тебя начало расти ментальное тело. Если ты не смог стяжать чашу, ментальное тело у тебя не росло. Символом чаши является что? В храмах. Купель. Где крестят ребенка, чтобы он, зайдя по-христиански, дорос до чаши. В католических храмах до сих пор даже осталась именно вот такая большая чаша, даже на ножке, где крестят. Вот конкретно. В христианских тоже. Это символ чаши, который ты должен получить сам. А высший манас – это уже связка огненного мира с тонким миром. И высший манас, он как бы связывал взаимодействие буддического четвертого плана, который был шестимерен, с тонким миром пятимерным. И вот здесь была такая прослойка, где на высшем манасе было эгоическое тело, по блаватски каузально, это остатки монады атлантов. То есть атланты имели вот это строение минус третий план, только монасический у них был в виде монадический. Поэтому отсюда пошло старославянское монасическое выражение. А монада у нас ушла выше. То есть для пятый раз это все пошло по-другому. И вот знаменитая связка каузального тела и так называемой высшей души по блаватской на высшем манасе, на Будде и на Атме, это пятый план, был такой треугольник, называемый высшей душой, где пытались синтезировать тонкий мир и огненный. При этом атма была семимерная. Зачем я это рисую, это очень важно, потому что сейчас люди так продолжают жить, и нам надо понимать переход их в новую жизнь. Это такая ментальность. И вот высшая душа, это душа композиторов, поэтов, литераторов, то есть те, кто конструкторов, то есть те, кто достигли вершины мысли и какого-то пробуждения человечества. Те, которые своим творчеством человечество пробудили. А низшая душа на астрале, связанная с чакрами, это те чувства, раньше их называли низшими чувствами, эмоциями, которыми она жила. В метагалактике высшая душа и низшая синтезирована в душу метагалактики. Сейчас объясню почему и станет чуть полегче. А на планете это было разделено. Высшая душа как факт и распалась. Самое интересное, до сих пор люди практикуют такую вещь, как мост Антахкарана. Это связка высшего манаса с Будди. То есть, когда эгоическое тело синтезируется с высшей душой, ты преодолеваешь свой эгоизм, заканчиваешь свою каузальность, и высшая душа начинает напрямую проникать в тонкий мир. И ты тогда одухотворенный человек. Кого называют мостом в христианстве? В прямом смысле этого слова.
Кого?
Я не говорю, с кого именно? Папу Римского. Понтификус. Понт. Море. Река. Да-да-да, понтифик – это мост через реку. Это внешнее выражение вот этого моста Антахкарана. Фактически престол Папы Римского находится в выражении высшего манаса. Это такой маленький вам анекдот эзотерический, если вы посмотрите знаки престола понтификата. Он выражает каузальное тело. То есть бывшее место монады Атлант. То есть его задача попробовать через христианские традиции преодолеть эгоизм и каузальность, закрытость высшего манаса. И вот этим мостом Антахкараны ввести куда? высшую душу, пробудить таким образом. Поэтому у него статус понтифика в переводе моста, фактически в огненный мир. Когда при переходе в метагалактику мост Антахкараны, как внутренняя сторона человека, прекратил действовать, когда огненный мир стал свободно действовать с тонким миром, ну мы вошли в эпоху огня, предыдущую схему показывал, сейчас связался, смысл моста и понтификата исчез. Что происходит? В Европе прекращают действовать масса католических храмов. Все говорят, что Европа становится бездуховной там из-за всяких там геевита. Нет. Мост пропал. Пропал смысл человека, который водил по мосту высшую душу. Сейчас огонь свободно для всех идет. У нас в Германии синтез идет. Такой же, как мы здесь там. Ведущий читает. А зачем мост? И в итоге теряется смысл понтифика как моста в огненный мир. Я не отрицаю при этом, что нужен управитель католического мира, что есть миллиард верующих, и не надо их там сбивать с пути истинного, они хотя бы так верят. И хорошо, что вообще верят. Но смысл многих деяний, которые мы привыкли воспринимать вот на этом примере, сейчас просто отпадает. Потому что все или упрощается, или эффективно на несколько порядков повышается. И все это пишется вот в чашу. То есть если раньше чашу достигали самые-самые-самые высокие подвижники, то теперь она буквально метагалактикой всем раздается. Стяжается. Вот мы сейчас с вами пойдем ее стяжать. Я к этому подхожу. Сейчас мы еще закончим. На Атме, как в пятом плане, находился лотос. И когда Будду рисует сидящим в лотосе, то Будда сидел на Атме в позе лотоса. В семимерности. То есть совершенное тело человека, или как говорили Будду, тело совершенного человека находилось в семимерности, в Атме. Я вам это зачем рассказываю? Если вам попадется какая-нибудь книжка, вы с этой схемой свяжете, и вы станете ее понимать. Чего же она от вас хочет? Это как бы схема, которая объясняет большинство текстов предыдущей эпохи. А если вы этим знать не будете, вы не будете это связывать вот по схеме. Причем эта схема у Блаватского, у Лены Ивановны Рерих была, у Алисы Бейли была. То есть она известна ученикам предыдущей эпохи. Единственное, что мы тут ее углубили, показав разные другие направления, которые раньше были священны, тайны, закрыты. Будда в лотосе здесь никогда не рисовался, потому что нельзя. Ты что, самого Будду написать, где он находился? Это ж тайна великая. Ну и так далее. И вот именно совершенное тело фиксировалось на Атме. Монада, которая фиксировала нашу жизнь, была на шестом плане. Шарик с трехлепестковым огнем и искра божественного огня в основании. Отсюда знак Троицы. Трехлепестковый огонь любви, мудрости и воли. Поэтому мне всегда смешно, когда приходят христиане и говорят, Бог есть только любовь. Я говорю, а мудрости у Бога нету? Нет, есть, но Бог только любовь. Я говорю, если только любовь, тогда у тебя монада однопламенная. И мы видели такие монады. У нас есть такой метод погружения, может, некоторые занимались. Вот при глубоких погружениях можно подняться даже до монад. Правда, это сложно, и мало кто из наших чела новеньких выдерживает. Но были такие. И вот мы выходим иногда в монаду, там одно пламя. Какое? Любви. Лемури. Два пламени любви и мудрости. Атлант. Великая золотая мудрость Атлантиды. Священные золотые скрижали Гермеса Трисмегиста, который в пятой расе стал учителем. Троеточие. Не скажу имя, сами помещите. Поэтому мы Гермесом учимся. И третье пламя воли, которое воспитывалось всю пятую расу. При переходе в метагалактику мы с вами на первом синтезе стяжали четвертое пламя синтеза. И монада стала четырехпламенной. Дойдем до восьмого, до девятого синтеза, мы еще стяжаем еще четыре пламени. Монада станет восьмипламенной, это мы активируемся за метагалактикой в универсум. Вообще самая развитая монада, которую мы сейчас знаем, 32-пламенная, в которой мы живем и развиваемся. Но это уже, так сказать, для подготовленных чела, ну, более старшей подготовки, чем 16 синтезов. Это без проблем. Всем разберутся, называется. Главное, пожелать войти. Не потому, что нельзя, она долго созревает. принципе, ваша четырехплавенная монада уже начинает созревать 32-плавенность. Но нужны этапы накопленного синтеза, чтобы вспыхивало больше огней. Ну, нельзя без 8 синтезов в монаде возжечь 8-плавенность. Нельзя без 16 синтезов в монаде возжечь 16-плавенность. То есть иногда, очень редко удается, отец дает сильный огонь. Это редчайшее забытие. А по плану? Ну, соответственно, 32-плавенность туда, в 25-м синтезе, когда мы накопили соответствующий огонь. И тогда ты это стяжаешь. Поэтому у нас сейчас монады фактически 4 видов. В предыдущей эпохе один вид. Трехпламенный. Ну, хотя 3 вида. Двух и однопламенный, как из предыдущих эпох. Она существовала. И был 7-й план, Ади, который был пустой. Кстати, ад вот отсюда пошел. Но на Аде стоял дом отца. И именно через дом отца отец планеты, внимание, через дом отца отец планеты эманировал свой огонь и развитие на планете. Потому что нам показывали 7 планов, у той же Блаватской их 9, а на планете фактически было 12 планов. А отец планеты жил за пределами 13 планов Солнечной системы. Он жил в универсуме на 14-м плане. Поэтому в традиции и в выражении отца планеты предыдущей эпохи у нас первый круг синтеза 14 синтезов. Плюс 2 экзамена, 15 и 16. Потому что в предыдущей эпохе отец планеты жил минимум на 14-м плане. А выходить к нему мог только Санат Кумар, логос планеты. Сейчас он становится отцом такой планеты, как Венера. То есть он был у нас логосом планеты, а теперь его перевели на работу отцом Венеры. И теперь отец планеты Венера, Санат Кумара, научился у нас управлять жизнью и туда пошел ее развивать. Это не значит, что за ближайшие 5 лет или наши туда перелетят, базу сделают, начнет опять общаться, или же за какие-то тысячелетия та жизнь, которая сейчас есть, элементарно на Венере, ее уже фактически начинают по снимкам видеть, причем снимкам еще советским, она постепенно разовьется до какой-то биологической жизни разумной. То есть сейчас там элементарная минерально-водная жизнь. Примерно так можно зафиксировать. Ползающая, главное. Ползающая и имеющая такие фиксатор боли. Я понимаю.
Венера, если не ошибаюсь, паразит, лучше было не
выучить. Если вы имеете в виду, что Венера когда-то была ядром Юпитера, то я частично с вами соглашусь. А если вы этого не знаете, то вы паритесь иллюзией. Ну тогда воспаряете иллюзию. Какая разница? Все равно иллюзия. На синтезе, прежде чем что-то заявлять, надо четко знать, что ты заявляешь? Мы готовы отвечать. Мы знаем много источников. Причем не только планетарных. Я не против поспорить, но нужны доказательства вашей стороны, что Венера была выше Земли. И тогда я соглашусь. Только докажите мне это. Я единственное могу сказать, что с точки зрения нашей планеты, на Марсе была более древняя цивилизация, чем та, что существует сейчас. Но она существовала параллельно с нашей земной цивилизацией. И в этой цивилизации было как наше планетарное существование Земли, так и марсианское существование Марса. И они изгробили себя как на нашей планете с удовольствием, так и на Марсе. Поэтому на Южном полюсе Марса, согласно современным научным данным, есть магнитное поле, странное магнитное поле, только на Южном полюсе. Ну, там есть элементарное магнитное поле вокруг планеты, а вокруг Южного полюса самое сильное магнитное поле, которое сохраняет монады погибших марсиан. Но это видно для тех, кто может солнечно посмотреть. А для ученых странное, сильное магнитное поле только на Южном полюсе. С точки зрения нашей планеты, на Южном полюсе находится фиксация кого? Матери планеты. На Северном полюсе находится фиксация отца планеты. Так как Марс, там цивилизация погибла, отца за это, ну, в общем, отправили на переподготовку, а мамка до сих пор сохраняет монады марсиан и кричит на нашу планету: первые космические перелеты срочно на Марс! Первое поселение срочно на Марс! Зачем? Приезжают поселенцы, у них рождаются дети и начинают воплощаться. Монада марсиана. А мамка говорит, Господи, слава Богу, я сдаю эту планету папке интергалактическому, иду дальше. Она уже несколько тысячелетий сидит, эти монады охраняют и не знают, что с ними сделать, кому засунуть. А через космос они не перелетают, гибнут. И ее не снимают с этой должности. В общем, сидит бедная женщина, похожая на человека. И скучает на Марсе до ужаса. Поэтому с точки зрения Солнечной системы Марс чуть подревнее, поэффективнее, поразвитее. И правильно наши ищут там цивилизацию. Она была. Вопрос, как найдут и где найдут. И есть ли там от нее остатки. Там довольно эффективная бойня была, что вообще могло все сгореть. И пески это просто остатки. Как у нас, кстати, в Сахаре. Раньше же было вполне живое место, а теперь сейчас пустыня. В Африке. Все говорят, ну вот это вот такой катаклизм. В 12 веке есть карты, где там было еще вполне цветущая местность. А вот к нашему веку уже пустыня. Вот там была тоже небольшая бойня. И вот это вот песочек у нас. Поэтому вот у нас странная история. Мы не всегда видим, что мы на планете делали, а начинаем там стрясать воздух о соседях. Ладно. Вот эта схема пятый раз, базовая для всех людей. Дополнение к этой схеме, которую вы должны знать. Допустим, если вы занимаетесь буддизмом, в буддизме есть объявление, что у Будды есть три тела. Нирмана кая, дхамма кая, самбодхи кая. Сам бодхи. Эгоическое тело называлось еще самостью на старославянском, на русском. Поэтому, когда мы говорим самбодхи кая, это второе тело Будды, самбодхи кая, которые относятся к тонкому телу. Вот сам Бодхи Кая – это тонкое тело Будды. Когда мы говорим Нирмана Кая, смотрите, Нирмана – Нирвана. Все буддисты многие мечтают войти в Нирвану. А Нирвана – это название огня буддического пламени. То есть, когда они говорят о Нирване, они говорят о Будде, о буддическом пламени. И когда Будда сидит лотос, а лотос плавает на озере, для ангельского глобуса это вода, а для человеческого глобуса вот то озеро называется нирваной или огнем нирваны. То есть восприятие огня под ракурсом разных глобусов было разное. Но сейчас ангельского глобуса нет, его знание нам доступно, поэтому в принципе, ну еще когда ангельский глобус был, ученики иерархии это знали. И когда мы говорили о нирване, и люди наши, там, буддисты, стремятся в нирван, они просто пытаются плавать в огне с точки зрения планеты, понимание, и в озере с точки зрения Солнечной системы. То есть ракурс восприятия материи, Солнечной системы и планеты уже даже в предыдущую эпоху полностью различался, был разным. И то, что мы называли огнем, в Солнечной системе называлось водой. Мишечу. У меня была ситуация однажды в погружении, когда чело выходит на астрал, второй план, я точно знаю, что это астрал, то наслушался на синтез, все в огне, я в огне, я думаю, куда она попала? А дальше начинается, в центре стоит фонтан из огня, тут я понял, куда она попала. Я говорю, а что еще есть, вот типа фонтана? По стенкам течет огонь. Я говорю, а на полу тоже огонь. Я говорю, тогда делаем так, синтезируемся с владыкой конкретно, и ты просишь переключить тебя с восприятия миров на восприятие тонкого мира человеческого глобуса. Я в воде стою, фонтан посреди меня, ты такой фонтан, и по стенам вода бежит, это что такое? Я говорю, это ты попала в стихию воды на астральный план. То есть астральный план это выражение еще стихии воды. Она говорит, а где же я видел огонь? Я говорю, хитрая вещь. То, что для нас является астралом и стихией воды, тонким миром, для нижестоящего глобуса наш астрал являлся атмой. Для демонского глобуса. А атма, как мы понимаем, вот это универсальная схема для всей планеты. Атма для демонов это что? Полный огонь. Поэтому если у человека шло восприятие демонского глобуса, для него астрал был огнем. То же самое для нас с вами. восприятие атмы огненное, когда ты попадаешь и общаешься в ангельском лобе, общался с ангелами, то атма для них становится стихией воды. Ну, чтобы вам хоть как-то это доказать, по Блаватской, так вот сошлюсь, вот три плана эти. Это физический, солнечный мир. А у нас, видите, вот один. А вот эти четыре по Блаватской, это... Что там следующий? Тонкий это дальше. Видите, вот эфирная прослойка. Это эфирная прослойка, это не мир. Это эфирный план. Вот для солнечной системы в предыдущей эпохе вот эти четыре вещи, это был эфирный план. Для ангелов, для ангельского мира, это тонкий мир. А огненный мир для ангельского мира начинался с восьмого. Вот ангелы этим отличались от нас. Поэтому то, что на ангельском глобусе плавало, для нас вполне являлось огнем. Такая схема глобуса. Сейчас все эти глобусы, эти схемы потеряли. Сейчас мы изучаем универсальную схему планетарного существования пятой расы. Потому что и ангельский, и демонский глобус прекратили существовать. И отец утвердил на новую эпоху на планете развитие только человека. И только ангелы воплощаются в человека, демоны воплощаются в человека, и человеческое тело перерабатывает все свои лучшие и худшие накопления и будут восходить в человека метеорологически. То есть в предыдущие годы, лет 8 назад, я бы сказал, что у нас с ангелами идет конкурс. На синтезе я прямо это рассказывал листом. Где мы шли в человека метагалактики и ангелы. Внимание, как животные метагалактики шли в человека метагалактики. То есть они пытались из животного метагалактического царства разумные животные. В метагалактике разумное животное называется ангел. Без обид, это не плохо, не хорошо. При этом мы с некоторыми архангелами даже дружили. Архангелы ближе всего к выражению человека были. Только солнечные. И вот из ангелов, как животных, они пытались зайти в человека. Но у них на глобусе была масса эксклюзивных наработок военного масштаба. Они там воевали на небесах, там всякое напортачили. А у нас войны были, но меньше. Ну, я же не буду приводить список, что они там напортачили, там много чего есть. То есть их список перевесил нас раза в три. А подняться с такой массой накопления в метагалактику, нет. А нам повезло. Людей было намного меньше. То есть даже при завершении глобусов года три назад у ангелов было 145 миллионов, не, миллиард. А у нас было всего 6 воплощенных. Но с вышестоящими где-то 40 миллиардов с душами. А у ангелов 150 миллиардов. Чисто теоретически. Понятно, что за массу подняться намного сложнее. У демонов меньше, чем у нас, там было около 2 миллиардов вместе с душами. Остаточно. Поэтому очень большая масса. И все отвечают перед отцом за свои предыдущие, ну, там всякие действия, в том числе на физике планеты. Не поднялись. В итоге мы их победили, мы обошли их по конкурсу. Отец утвердил человека планеты, который с точки, чтобы не было обидно насчет ангела. С точки зрения метагалактики человек был растением метагалактики. Поэтому все наши храмы расписаны растениями. Это такая эзотерическая тайна. Поэтому наша мудрость была в пятый раз растительная. Поэтому до сих пор ведическая традиция пытается поклоняться растениям и говорит, давайте вернемся, накапливать будем энергию от растений. Так, кстати, вернемся в состояние, когда мы растения метагалактики. Конечно, можно идти обратно и кушать яблоки с деревьев и ничего не делать. Но ты станешь тогда не человеком метагалактики, а растением. Ну а что бывает с растениями, сами знаете. Спилят, срубят, сожгут, пережгут. То есть в итоге от человека ничего не останется. Я не шучу. А демоны, кстати, помните, что у демонов были минеральные тела. Откуда это пошло? Ну, жена Лота стала соляным столпом, то есть демоном. От того, что с точки зрения метагалактики демонское тело – это минеральное тело. То есть демонский глобус выражал минеральное, человеческое – растительное, ангельское – животное царство метагалактики, формируемое на планете. А человеческое царство метагалактики выражали кто? Боги.
Это были остатки галактической цивилизации, существующей на нашей планете и живущей своим галактическим временем, постепенно вымирающей. И так как они понимали, что они вымрут, а монаду надо куда-то воплощать, они начали сотворять человека, то есть ускорять человеческую эволюцию, передавать ему больше возможностей. При этом человеческое тело было очень давно, миллионы лет существует на планете, но вопрос, как оно существует, то есть насколько человеческое тело разработано, не и клеточно, и генетически, и частями, понимаете, то есть есть тела, которые не могут принять никакую энергетику до сих пор, не могут дух принять. Чтобы душу сформировать. Вообразите, физическое тело не может принять дух, чтобы сформировать душу. Вы скажете, чем же она живет? Маленькой точечкой духа. Называется дух испустил, это такая точка, вылетает из-под неба. И улетела. Никакого тела духа нет. Потому что тело физическое невосприимчиво к духу вообще. Я не о древности рассказываю, я о сейчас рассказываю. Вот если по телевизору посмотреть разные народы мира, внимательно посмотреть внутрь, у них есть душа или нет. Какой объем духа у них? Какой объем света у них? Чуть-чуть. Объем света. Из точки света в уме Господа. Вот у них точка света в уме. На весь головной мозг одна точка света. Весь остальной головной мозг полностью в энергии. А значит, такой мозг, мудрость уже не помещается, потому что мудрость записывается в свет. Вот у них есть одна точка света с мудростью одного какого-то масштаба. И они ей живут. Я подчеркиваю, это неплохо, не хорошо, я не хочу обижать тех людей. Это развитие. Такое было вот в этой местности. Я к тому, насколько сложно. У нас сейчас положение по планете, когда света и мудрости, духа и не так много, как мы считаем. То есть у нас больше слова, что у всех это есть. Ага. У всех это еще должно суметь сформироваться. Внимание, если тела готовы к этому. Вас это тоже касается, потому что при выходе в метагалактику возникает вопрос, а насколько вы развиты телом, чтобы усвоить части метагалактики. И вот многие методики синтеза нацелены на то, чтобы тело растеребить огнем, и оно было способно сформировать, принять от Отца части человека метагалактики, а не быть физическим телом с недоступными возможностями. У нас даже многие сидят на синтезе, не выдерживают этого процесса, избегают. Не могут переключиться. Особенно такой кризис, это 8-9 синтез. Когда планетарность закончилась, а девятка это уже чистая метагалактичность. И с 9 синтеза полсостава. Почему? Потому что надо переключиться на метагалактику, а не могут. Кризис будет еще на следующем синтезе. Высший манас – это вершина тонкого мира, раньше был третьим планом. В метагалактике он теперь пятый план. Это пятый синтез. Вошли в пятый синтез причинности. Дошли до высшего манаса. А выйти в Будхе, в Будде, теперь это шестое, причинность метагалактически. Не все могут, это же войти в огонь. После пятого синтеза тоже части нет. Не выдерживают. И неплохо, не хорошо, свобода воли. То есть тела не принимают огонь и дух. Вопрос не возраст. И молодые уходят, старые и все что угодно. Вопрос не возраста, вопрос телесности и накопления предыдущих воплощений. Не выдерживают. Поэтому теоретически все легко. Мы тут сидим, ля-ля, фа-фа, 12 часов посидели, с чаши ушли. Это все легко. И вы не видите, как за кадром отец с вами работает, вот прямо сейчас, синтезом, владыка работает, ваши тела тут активируют, чтобы вообще часы ушли, и она у вас осталась. А не как у многих, чашу стяжали, а потом валяется в доме, не применяется, выходит из тела. Это некоторые в, некоторые в окружениях это знают. Это что валяется? Чаша чья? Моя. У меня один в погружении вообще анекдотичный человек появился. Я говорю, это что, чаша? Я говорю, ну бери ее. Я говорю, куда делась? А я ее в карман положил. Знаете, сердце ментально положить в карман. Привычка человека. То есть он даже не сообразил, что это. Он, я сказал взять. Я сказал взять руки, а он сразу по привычке. Мое, значит, в карман.
Ну, пришлось там ему просить прощения у отца, что он чашу себе в карман засунул. Дополнительно, мало ли что она валялась, так еще и просить прощения за карман. А потом он ее впитывал в грудь, говорит, все в грудь прям, да. Я говорю, впитывать? Я говорю, да, он впитал, говорит, как мне хорошо стало. Я нашел то, что давно потерял. Я говорю, ну правильно, вон навалялась. Ты просто не пользовался ей, у тебя мозги не работали на мысли. И в итоге, если чаша не насыщается мыслями, она что делает? Выпадает, потому что она пустая. Она в тебе сидит, только если у тебя есть мысли. Ну, в каком-то воплощении мысли не было, она выпала. Вот и валяется. В доме души. Ладно. Итак, у Будды есть тело самбодхика, есть тело нирманакая, это огненное тело, и есть тело дхамакая. Дхамакая, дхама – это на языке пали, на санскрите переводится как дхарма, как долг. Да? И у Будды есть такое в Тхераваде, это такой трактат буддизма, где говорится, что просветление Будды состояло, что весь мир состоит из дхам, универсальных единиц творения. И вот под дхамой он понимал физическое внимание тела человека. Поэтому его дхамакая, так называемое тело духа, это тело физическое, но насыщенное духом, так как он был ватный, сидел в позе лотоса. И за счет того, что физическое тело насыщалось духом, оно становилось универсальной единицей творения. Вот это тайная ведьма Будды, которую он в трактате чуть-чуть оставил, но в основной массе буддизма это не публикуется. Почему? Ну, было иерархическое восприятие знаний, это были тайные знания, и массе буддистов это не особо преподают. Так вот, чтобы войти в три мировых тела Будды, надо было физическое тело насытить духом и получить дхамакаю, мировое, не физическое тело физического плана, а мировое тело Будды. В итоге Будда тот совершенный человек, единственный, у которого было три мировых тела. Завершая итоги предыдущей эпохи, пятой расы, нам надо отметить еще одну очень важную особенность. Это религиозные действия. То есть каждая религия предыдущей эпохи развивала одну часть. Причем это было законодательно установлено отцом. Они пытались развивать соседние, но фиксировались на главной. Чем занималось христианство? Душой. А где находилась душа? Ну, сейчас, понятно, у большинства на астрале, а раньше. Так вот, у первых христиан душа была монастическая. И у Христа он получил душу не в астрале, а на Марсе. Вот это атом высшей души, треугольник. И вокруг монастического атома Христос сформировал первую душу. Не высшую, а именно душу, когда душа сложилась в дух. Но в связи с общей неразвитостью христиан, стяжавших душу и Святой Дух, душа постепенно накопилась не монастическим духом, для этого надо было думать, а так называемым астральным духом. И душа опустилась на астрал. Но христианство изначально по традиции, в чем конфликт католиков и православных, в том, что душу надо развивать ментально. Поэтому сохранялся язык молитв, была литургия молитв. Но, к сожалению, даже православные, которые пытались сохранять, сохранить не смогли. Почему? Сколько бы ты не поддерживал ту же самую литургию, те же самые молитвы, вопрос не в литургии, а в людях, которые этим пользуются. А люди пользовались чувственно, и фактически душа постепенно съехала на астрал и у православных. При всей литургичности их практики. В итоге христианство, давайте так, христианство занимается душой. Какие еще мировые религии? Буддизм. Будда получил совершенное тело. Но масса буддистов на Будде занимается сознанием. Есть такая великолепная работа Лама Анагарика Говинда. Это западный человек, который познал глубину буддизма. Реально познал как ученик. Вот у него есть книга 108 «Состояние сознания буддизма». То есть
108 это священная цифра в буддизме. И вот он рассказывает, как буддизм развивает сознание, как внимание с нашей точки зрения, как часть человека. И буддисты развивали сознание, а потом постепенно сознание росло у всех людей. И практики, созерцание, просветление. И вот много-много буддистских практик, которые вы найдете, медитации там тоже, это практики по развитию сознательности. Дальше. Какие вы еще мировые религии знаете?
Ислам.
А что они развивают? Что должно было быть у имама Махди, великого имама ислама, если вы знаете ислам? Знаете, совершенное сердце. То есть имама Махди из совершенного мусульманина отличается, вершина мусульманского развития отличает то, что у него совершенное сердце, когда, внимание, совершенным сердцем великий Махди входит в огонь. И сердце его защищает от огня, и он стоит в огне, и поэтому может стать пред Аллахом. Коран. Сердце, ислам, это развивало сердце. И если взять всю мусульманскую цивилизацию и традицию, внимательно проанализировать под этим ракурсом, то это цивилизация, развивающая сердечность отношений. Там понятно, что есть и другие части в каждой из этих цивилизаций по чуть-чуть. Но главную часть, которые формировали ислам для окружающих, это было сердце. Кстати, ислам, если учесть, что священные слова читаются в две стороны, то его можно перевести как мал-си, малый синтез. То есть первичная закладка того, что в перспективе должно было вывести на синтез. А сердце как раз и насыщается, в первую очередь, синтезом от отца. Хотя синтез – это запись в огне. Но ведь сердце Махди – это когда он стоит в огне, и когда его физическое сердце выдерживает огонь, а в огне какие у нас записи? Синтез. Просто в пятый раз это не знали, но при этом слово «ислам» нашли. Хотя ислам еще, есть такие ламы, священники Востока. Из лам. Из ислам. Поэтому традиция ислама очень любопытна. Какую часть мы еще не затронули? Разум. Помните, слейся с Отцом Небесным всем сердцем, всем разумением, всей душой своей, всем сердцем, всем разумением, всей душой своей. Кстати, разумение и разум – это разные вещи. Разумение – это процесс формирования разума. Когда Христос объявлял всем разумением своим, он своим последователям сообщал, к сожалению, разум у вас есть, только разумение, которое формируется в разум. И вот столетиями отдельная религиозная практика сформировала из разумения разум. И до сих пор этим занимается. Какая? На какую практику мы больше всего по миру напрягаемся, потому что она из разумения делает разум, а разум терпеть не может, когда из него что-то делают. Правильно? Иудеи? Евреи, которые захватили весь мир, которые как финансисты там подавляют всех. Почему? Так они занимаются практикой разума. А так как они совершенствуют свой разум и больше восполнить, что, поэтому они даже перед отцом ходят. В котелке, ой, извините, в шляпе. А гранды Испании тоже хотели в шляпе. А что это значит? Это значит, что их разум, находящийся в голове, настолько развит, что аж котелком прикрывать надо. Даже перед отцом. Ну, чтобы не сиял очень сильно. Разум развивал иудаизм. И до сих пор есть ортодоксальные евреи, так и называют официально, которые практикуют ортодоксальный иудаизм, это как вот у нас ортодоксальный православный есть, который там по-христиански, правильно, старовера там. И четко волей воспитывают душу. То есть настоящий христианин такой волевой человек, как правильно. Почему волевой? А потому что дух без воли не бывает. Если он такой волю, дух к нему приходит, он душа развивается. Спасибо точно. А если христианин не воля, воли нету, то дух не приходит, и душа, в общем-то, не развивается. Поэтому настоящий христианин – это волевой человек.
но в любви. Чтобы воля не была бешеной в избытке, они занимались выражением любви. Потому что Христос был учителем любви, но при этом заявлял, не моя воля, а твоя воля. Значит, основная задача христиан была принимать волю Отца. Зачем? Воля Отца могла записаться только в дух. Воля, запишавшись в дух, дух оформляла в теле, появлялась душа, шар духа. А без воли это было невозможно. Поэтому разумом занимался иудаизм. И до сих пор занимается. Религия разума. У нас осталось последнее, то, чего, видите, Христос даже не называл сознание, потому что он понимал, что обычные люди имеют только три выражения. Душа, разум, сердце. Сознание уже выше, для более подготовленных чела. Отсюда и понтифик, который стоял на высшем манасе, с низшим манасом, который формировали внимание душу. На уровне души манасической как раз была и чаша в манасе, то есть душа, и параллельно формировалась чаша, развитие шло, двойное. Напоминаю, что душа больше была на высшем манасе. И отсюда понтифик, который должен иметь душу на высшем манасе, и мост Антахкараны в Будде, то есть фактически сознавать, в том числе все то, что я вам рассказываю. Ну и выше сознания у нас осталось тело. Совершенное тело Будды. Понятно, что совершенное тело Будды вроде бы буддист, но не совсем. Кто знает, чем занимался Будда до просветления, пока он не стал Буддой. Он занимался йогой. Достиг там достаточно высоких высот. А потом нашел особую практику буддизма. Настолько особую, что это сформировало целый четвертый план в развитии сознательности. Так и называется Будди план, или Будхи, языком пятый раз. То есть фактически в честь Будды. А вообще, когда называют Будхи, вот такой первый экзамен, который я сдал владыке, чтобы потом стать ведущим синтезом и учиться синтезу в метагалактике, был, я читал такие лекции в 91 году, синтез Христа и Будды. Будхи. Будда, Христос. Сокращенное наименование Христа было или Хэр, или Хи. И вот синтез Будды и Христа в пробуждении в древности, как одной традиции, так лекции назывались, синтез Христа и Будды. Там на юге России читал, там где жил в то время. Ну вот еще тогда появился вариант синтеза. Хотя я совершенно не осознавал, что мы дойдем до такого понятия, как синтез метагалактики. Слово синтез вообще-то известно у учеников планеты предыдущей эпохи, но никак учение метагалактики. Мы никак не рассчитывали, что учение метагалактики тоже будет называться синтезом. Тело. И этим занимался, ну не йога. Йога это один из методов. Индуизм. То, что мы называем сейчас индуизм. Это можно назвать и ведической традицией, и Махабхаратой с разными традициями, там от Бхагавадгиты до разных гит. Разных гит, которые существовали. Главное, что все они занимались телом. Питание, пользование телом, поддержка телом, асаны, динамическая йога, гигиена тела, яма-нияма, любовь тела, камасу. То есть все о теле. В разных вариантах. Подчеркиваю, ни плохо, ни хорошо. Они пытались развить любые аспекты телесного выражения. То есть тело в совершенстве. Понятно, что наши специалисты сейчас выделяют особые кусочки тела, говорят, вот йога, это попытка выразить атму, вот там камасутра, это попытка выразить любовь. А это было ни плохо, ни хорошо, это просто они разные аспекты тела исследовали и развивали. То есть учились их одухотворять. И вот этими пятью частями в предыдущей эпохе жил человек. Как бы мы ни относились к себе как к человеку, вот за счет вот этих вот, когда в тело входило сознание, душа, разум и сердце, в синтезе, а ученики иерархии синтезировали эти части телом, фактически наше человеческое тело теребилось и училось жить вместе с тем, что мы называем частями. Почему мы называем частями? Потому что мы есть целое. Различить сознание, сердце, разум у нас невозможно, мы одно. Ну и душу. Душу вынь, она выходит. Если душа выходит из тела, значит она может быть отдельно от тела, значит быть частью чем-то более высокого, чем само тело, которое умирает. Отсюда возникла система частей человека, То есть развитие определенных процессов человека, ума, как отдельной части, здесь в списке нет, да? Хотя умом занимались. Что еще здесь в списке нет? А у нас есть. Головерсум. Это система головерсум, как идеального строения головного мозга. Это сейчас научная система. Голограмма, если знаете, головерсум. Вот мозг видит голограмму. Ну, это ученые сейчас развивают. Карл Бом, Дэвид Прибрам. Нет, Карл Прибрам, Дэвид Бом. Они основоположник голограмм, как головерсума мозга. Хотя они не основоположники, это вот из иерархии, еще владыка Майтрея в иерархии этим занимался. Но они это научно представили, Нобелевскую премию получили. Но они сами дошли до этого, не молодцы. Еще что у нас есть? Чем мы пользуемся, но не знаю. В общем, какие-то части у нас еще есть, мы им пользуемся, но не особо знаем, да? Ну, наша жизнь. Вот еще есть монада. Лейбниц, как посвященный ученик, взял это в монаде, но мало кому. Вот монада как шестой план. Она говорит трехлепестковым огнем, сейчас четырехлепестковым, и искра божественного огня. То есть монада как часть возникает вокруг искры божественного огня, чтобы огонь не жег материю, а сфера защищала эту искру от, как от воздействия материи на искру, так и от воздействия искры на материю. В итоге на уровне Христа, на уровне главы иерархии, ученики, которые доходили до третьего солнечного посвящения, называется высший посвященный, они могли осваивать монаду. Могли осваивать тело, это второе посвящение, могли осваивать сознание, первое солнечное посвящение, а до этого подготовка к ним, так называемая, три ступени подготовки по той же Блаватской, к солнечным посвящениям. Это работа души, разума и сердца. В массовом мировом порядке иерархия распределила это на отдельные религии, где целые большие группы людей специализировались на развитии отдельного выражения, чтобы массовые молитвы и массовые активации постепенно внедрить на планете, что у каждого человека формируется весь набор частей. Но специализация была религиозная на отдельной части. Если вы запомните религиозную специализацию, вам станет легче анализировать разные религиозные тексты. Особенно во взаимосвязи с схемами планов предыдущей эпохи. Был еще один. Кроме монады, на седьмом плане, это был шестой, был Дом Отца. По Блаватской это был первый отдел Солнечной системы, Дом Отца. Но в предыдущую эпоху Дом Отца был только коллективным. Индивидуальных домов отца фактически нет. А в новую эпоху дома отца есть и общепланетарные, а теперь и индивидуальные, как дом отца, формируемые вокруг тела человека. Такая определенная сфера индивидуальных условий и взаимодействия каждого человека. Поэтому дом отца из коллективной традиции всей иерархии планеты предыдущей эпохи перешел сейчас еще плюс и в индивидуальную традицию дома отца вокруг тела человека. Для посвященных учеников на уровне Елены Ивановны, имеющих пятое посвящение, существовал восьмой план. На восьмом плане работал владыка Майтрея и занимался головерсумом, голограммой универсума. И вот владыка Майтрея, это его официальная должность в иерархии, развивал головерсум коллективный предыдущей эпохи, фиксированный на мозг человеческих существ, и мозг получал головерсумное развитие голограммами и фактически повышал свое качество и компетентность. Вот владыка Майтрея аж на восьмом плане. Восьмой план, для нас восьмой план, для Солнечной системы это астрал Солнечной системы. И был еще девятый план по Блаватской, относящийся к манусу Солнечной системы. И девятый план тоже развивал отдельную часть. На девятом плане как раз у нас было посвящение учителей. И Христос, когда приходил, Иисус, он был адептом, посвященным пятым солнечным. Он был на восьмом плане и имел головерсум, как солнечный посвященный, да? Адепт. и видел голограмму развития. Поэтому, в принципе, отмечали, что он такой любопытный был. Но в процессе своего развития, вот распятие, так далее, он дошел до шестого посвящения Солнцу. Кстати, надо было целое распятие получить, чтобы войти в шестое посвящение Христа. Не все так входили, но у Христа так получилось. И вошел в шестое солнечное посвящение учитель. Поэтому, уйдя с физики, он был уже учителем, а пришел сюда адептом. Ну, даже адепт для той эпохи это был человек с небес, потому что у него был восьмой план, это астрал солнечный. Даже для ангелов это был огненный атмический мир. Восьмой план. В старых-старых синтезах у нас все эти планы есть, но мы их сейчас не повторяем, потому что ни ангельского глобуса, ни демонского нет, смысла нет. А раньше мы это рассказывали. И вот на девятом плане была еще одна часть, тайная, которую знали только учителя, те, которые имели посвящение учителя. Посвящение учителя имели те, кто владел лучами. Вот Иисус, Сен-Жермен, Серапис Бей. И вот все они относили и развивали одну часть, девятую. На всех лучах. Какую? Как эта часть называется? Христос особенно ее разрекламировал, и христиане даже себя стали называть этой частью. Это подсказка. Да, это вера. Верующий человек. Да, молодцы. Верующий человек. Девятая часть, которая формировалась на планете, вера. И по вере твоей, и дано будет тебе. Почему это говорится? Да потому что манас солнечный, это ментал. А мысль управляет материей. И если ты глубоко верил, не на уровне материи планеты, мануса, третьего плана, а на уровне солнечного мануса, как девятого плана, и вера твоя была глубока, то по мысли веры твоей солнечному менталу и дается тебе солнечным отцом. А все остальные существа как раз и поклонялись солнечному отцу. Поэтому фактически для обычных людей было три части. Для посвященных людей было еще три части сознания тела монада. Еще для более подготовленных, очень узкой группы учителей, посвященных иерархии, был дом отца, головерсум и вера. Ну а дальше только аватары, которые напрямую общались с отцом планеты и продвигали новое. Потому что тот же владыка Майтрея имел посвящение на десятом плане. Это Будди солнечная, пробуждающий солнечно, поэтому он пробуждал головерсум в головном мозге людей. И аватар солнечный, это было посвящение на 11-м плане, где аватары приносили волю Отца Солнечного, это был 11-й план, атма солнечная, на развитие существ в том или ином направлении. Но таких частей обычные люди даже получить не могли, даже называть это не могли. И фактически Майтрея и аватары, солнечные предыдущие эпохи, оставались за кадром развития. Ну вот, чтобы вам было интересно, кроме солнечных аватаров и солнечной линии развития, были посвящения планетарные, которые начинались с астрального плана. Ну и шли на два шага вниз. И вот недавно относительно ушедший Сайбаба, он был аватаром планетарных посвящений. Поэтому у него такая традиция создать из священных знаний такое религиозное поклонение. Когда пели бхаджаны как молитвы, там он материализовал пепел випхути, а материализация даже пепла означает планетарно-материальное. Ну, то есть планетарные посвящения означали материальные, а солнечные посвящения означали дух и огненные. И вот его посвящение было, на астрале у них первое посвящение планетарное, на манасе второе, на будде третье, на атме четвертое, на монаде пятое, на аде плане шестой учитель, да? На восьмом плане владыка. И на девятом плане солнечном манасе. А вот так, планетарный. И вот у Сайбабы было девятое посвящение, планетарный аватар или учитель солнечный по солнечному посвящению. Они равны были. Поэтому своих последователей он истово воспитывал что? Веру. Веру в божественное предназначение, ну, самого себя. Если учесть, что ментал солнечный для богов в предыдущей эпохе являлся настоящим менталом,
И боги жили четырьмя планами. Манасом солнечным, астралом солнечным. Девятый, восьмой для нас эфиром. В синтезе четырех этих планов. И физикой в синтезе трех этих планов. То солнечное выражение галактического человечества, вот этой расы оставшихся богов, которая стимулировала нас на развитие, чтобы потом воплощать свою монаду здесь, мы проходили, в том числе на нашей планете. Понятно, что это были существа, как рождившиеся на нашей планете, так и прилетевшие сюда. У них рождались дети на нашей планете. Но они, к сожалению, постепенно вырождались, потому что окружающая атмосфера не особо была для них пригодна. И когда в текстах Евангелия Ветхого Завета читаешь, что в дом отца трудно попасть, и отец выходил в дом отца и в рай в особые условия, то можно внимательно посмотреть и подумать, в чем они были особые. Может быть, атмосфера была не совсем ему подходящая. Поэтому он чаще был в доме, то есть в собственной атмосфере, чем выходил в сад, иногда общаться с теми, кем он занимался вокруг себя. Ну и так далее, и так далее. Вот эта граница очень даже любопытна. Вот это пятая раса. Вот она так завершилась. Это история пятой расы в разных аспектах. Ее можно насыщать разными особенностями. Но благодаря тому, что у нас были боги, как галактические люди, нам разрешили после Солнечной системы развиваться не галактически, а сразу метагалактически. И нас пришел обучать аватар синтеза как сын метагалактики. Если бы богов не было, за это им низкий поклон, как людей галактики, даже пускай маленькой группы, их было всего пару сотен максимум, постепенно вымершим. И некоторые учителя, даже иерархии, были из диаспоры богов. Ну, потом стали человеком. Но там, своеобразные, все-таки развитые люди. Если бы этих богов не было, мы бы сейчас не шли в метагалактику. Максимум или Солнечная система, или галактика. И тогда бы мы занимались одним присутствием метагалактики вместо 64 по метагалактическому плану. Поэтому нет ничего случайного. Каждое существо, жившее на планете, оно по-разному было, и плохое, и хорошее дело, но оно сделало свой вклад в развитие. Даже негативное развитие с точки зрения планеты, с точки зрения метагалактики означало, что это переработка какой-нибудь грязи, какого-то негатива. Ну и негативные существа занимались переработкой. Грубо говоря, мухи тоже нужны, что перерабатывать, сами знаете что. А кто глава мух? Очень великий владыка. Один из самых великих демонов планеты. Вельзевул. Основной сподвижник Люцифера. И когда его называешь владыкой мух, на настоящем солнечном звании, он зеленел не хуже мухи, и глаза у него были такие же. А так такой крутой, пока не говоришь, ну шо, владыка, привет. Все. Насекомое солнечное. Без обид. Пятая раса понятно? Теперь шестой и идем в практику. Я понимаю, что вы подустали, надо помочь. Это голова как остается. Я не все темы обобщил, потому что в пятой расе очень много тем, очень много разных там религиозных аспектов. Я обобщил в целом. Но вот исходя из этих обобщений, можно вывести традиционные и нетрадиционные источники. Кстати, я забыл сказать о нашем любимом Китае. Недалеко от вас слышать. Когда говорят о Конфуции, Лао-цзы и о системе Цзин, ну то есть это книга Фермен, мы должны реально понимать, что Китай занимался развитием эфирного проводника и формировал эфирный план. Фактически благодаря традиции Китая из эфирного проводника у нас постепенно сформировался эфир метагалактики. В чем эта традиция была? Так как эфир в Солнечной системе существовал как отдельный план, а на планете только как проводник, задача китайской цивилизации и книги перемен была из эфирного проводника развить отдельное эфирное плановое выражение. Поэтому они занимались акупунктурными точками, это относится к эфирному телу. Поэтому они занимались фэншуем, координацией постановки дома и отдельных предметов по эфирным законам. Ну там, выход должен быть, допустим, на юг, на солнце, сильное насыщение эфиром и вспухаешь на восходе от объема эфира. Ну и так далее, и так далее. Ну так самое простенькое. Я подчеркиваю, если бы не было такой цивилизации, мы могли бы не развить эфир, он у нас до сих пор распадался бы за 40 дней. Поэтому все так называемые китайские штучки и все это развитие, это фактически выражение эфира. Но есть одна хитрость, которую заложил Китай, сам того не подозревая. Вот почему, кстати, Китай сейчас становится первой экономикой мира. Сколько в книге Идзин так называемых ситуативных выражений? 64. А сколько присутствий в метагалактике? 64. А эфир стал вторым присутствием в метагалактике. А метагалактика в более высокой системе является вторым проявлением. И фактически метагалактика для изначально настоящего Отца, ну, к которому мы ведем вашу традицию развития, является эфиром. То есть для нас это метагалактика, а для Отца это эфир. И фактически Китай, ну или в Китае, это не только китайцы делали, кстати, но в Китае, в том Китае, который мы не особо знаем, но в Китае, на его территории, сложилась традиция вот этой книги перемен, 64 переменными, 8 на 8, шахматы тоже в Индии, 8 на 8, да? То есть такая древняя традиция, которая, развивая эфир, насыщая слово Отца эфиром, почему там трактат Конфуция, это развитие фактически слова Отца, планетарного масштаба, когда из эфирного проводника развивается эфир планеты. Они подтягивали до уровня эфира Солнечной системы. То есть если в Солнечной системе был эфирный план для нас, огненный мир, они пытались из нашего проводника создать тоже эфирный план. В этом была задача китайской цивилизации. Задача выполнена. Только не эфирный план на планете родился, а мы перешли в метагалактику, там уже есть эфирное присутствие. Но ведь они продолжают эфирить, а метагалактика поддерживает своих эфирных в первую очередь. В итоге Китай постепенно, мы продвигаемся в метагалактике, он постепенно, используя свои вот эти древние эфирные возможности, легче всего впитывает эфирную энергетику и становится первой экономикой мира. Пока. Но я подчеркиваю, Китай эфир с точки зрения планетарного развития. В этом его одна мудрость. То есть все-таки при всех 64 у него 8 на 8. А 8 планов или 8 присутствий метагалактики, по-другому скажем, это только планетарная эволюция. И проблема Китая в том, что он зациклен трактатом Лао Цзы на планетарную эволюцию. 8 на 8. А чтобы попасть в метагалактику, нужна метагалактическая эволюция. 16. А это уже российская традиция. То есть выход за пределы – это любимое дело русской действительности. Ну, то есть, если взять историю, традиция русского человека – это выйти за пределы. Куда? А куда угодно. Только подальше и за пределы. Поэтому нашу традицию понять не могут только потому, что мы можем все послать, сами знаете, какой матери. Пойти на седьмое небо, сами знаете, в какую сторону, и не знаю, а куда, но дойдем и найдем. И вот это русская традиция, которая формировалась, чтобы перейти все пределы и выйти за пределы сущего. Не шучу. Если внимательно проанализировать сказки, там, легенды и все остальное, основная задача русского – выйти за пределы сущего. Так, в простом явлении. Ну, видите, вы сразу согласны. То есть, если внимательно вспомнить все, пойти туда, не знаю куда. Найти то, не знаю что. Западному человеку, чтобы это просто перевести, найти то, не знаю что, можно заиканье. Баба с возу, кобылка, легче, помните это? Заметьте английский перевод. Ну, нормально, все понятно. А в чем здесь суть-то? Ну, кобылка действительно легче, если баба-то с возу. Что они тут это из этого какую-то традицию делают? То есть вот это вот запредельное существование, оно формировалось на русской действительности именно для того, чтобы мы могли преодолевать те пределы,
которая для других является пределом. А значит, выйти за пределы планеты, Солнечной системы, за пределы Солнечной системы в галактику и в метагалактику. Вот русская традиция, понятно, что там душа России, все, но самое главное, чего все не знают, то есть российская традиция, это выходить за пределы. И у нас это как-то вот есть. Поэтому, когда наши пределы зажимают, мы как-то собираемся, потом понимаем, что надо выйти за пределы. И откатываемся назад, а то еще и дальше. Ну, как вот в Великую Отечественную честь Дня Победы. Нас ужимали, нам не понравилось, мы любим ходить за пределы, мы собрались. И потом как пошли, даже второй фронт открыли. Рузвельт с Черчиллем так и сказали, если их не остановить, то они в Лондоне не остановятся. Поэтому лучше открыть второй фронт и идти против них, потому что они знали традицию, русские ну, не умеют остановиться. И чем пока всю Гитлера не уничтожат, вплоть до Ла-Манша, мы бы дошли, Европа давно была бы советской, если бы не второй фронт. И коммунисты были, которые были согласны, это просто пришли товарищи англичане и сказали, ну, ребята, коммунисты хорошо. Поэтому Деголь очень хорошо дружил со Сталином, потом и с другими. Традиция сопротивления. Вот такие интересные моменты. Поэтому вот если вот такие цивилизационные движки вы будете знать, вы будете легче понимать, почему у той или иной цивилизации, у той или иной территории сформировались такие представления и никакие иные. Потому что вот эта традиция отдельной части, традиция отдельного направления активации, кстати, выходить за пределы, то вы сейчас скажете, нафантазировал. Когда мы говорим о высшей душе, Россия страна души, только не сказано какой. Так вот, Россия – страна не низшей души, астрально-монастической, а высшая душа, как трех вариантов. Вот это непонятная Россия, потому что у нее высшая душа у славянских народов. Фактически, по идее, это треугольник славянских народов – русский, украинцы, белорусы. Но это там особое исследование надо, чтобы это доказать. Так вот, Россия непонятная, потому что она выходит за пределы тонкого мира, имея начало души в тонком мире, на высшем манасе. И получает два элемента души на Будде, она пробуждается. Помните, долго запрягает, быстро пробуждается. Это эффект пробужденности. И занимается телом, атмой, атмичностью, духом. Фактически Россия представляла из себя традицию высшей души в предыдущей эпохе. Но когда Россия вышла в метагалактику, стала метагалактической цивилизацией, высшая душа была закрыта. Все ее основы были переданы низшей душе на астральный план метагалактики. И мы пошли традицией уже метагалактической цивилизации. Но это где-то последние 4-5 лет. Высшие души еще в людях есть, но они постепенно тоже завершают свое развитие вместе с этапом пятой расы. Вот такой интересный любопытный момент. Поэтому Россия в пятой расе, в предыдущей эпохе, формировала высшую душу. И по отдельным исследованиям народов, кто как друг друга представлял, все реально называли Россию душою. Только называли это интересно, великой душою. Потом было название Великая Тартария, как Великая Душа. Потом была Великая Россия. И везде слово «великое». Когда ты начинаешь думать, почему слово «великое», потом вспоминаешь «высшая душа», но «высшая Россия» не назовешь, это... Но все шли к высшему миру, к миру горнему России, да, то есть высшему миру. Вот они все шли в высшую душу, пытаясь сформировать состояние высшей души с собой. Ну, грубо говоря, повторить подвиг Христа. В этом. И вот смысл российской действительности в том, чтобы формировали высшую душу. Поэтому музыка, поэтому литература великая, высшая, то, что записывается высшей душою. Вот если мы вот это представим, то нам станет понятна Россия. Мы выходим за пределы тонкого мира в мир огненный, а в мире огненном мы сами себя не понимаем, мы нас нафига понимаем. Из огненного мира возвращаемся в мир тонкий, где более-менее что-то понятно, но тоже странно, потому что из огненного мира в мире тонком мы по-другому существуем и по-другому все рассматриваем. И вот все вот эти перипетии... так называемой Российской империи, это перипетии высшей души. Вот так слово. Вот
каждая страна, каждая религиозная установка на планете имела свой этап развития, свою задачу. И по мере исполнения задачи эта страна преображалась. Россия исполнила задачу высшей души, Советский Союз гаркнулся. Высшая душа еще доживала. Мы перешли в метагалактику, высшая душа закрылась, Россия получила развитие. Если бы мы не перешли в метагалактику, а высшая душа уже должна была завершить существование, Россия бы ушла в ноль. И могла перестать вообще развиваться как цивилизация. То есть после высшей души нужно было перейти в что-то более высокое. Вот смысл развития России. На всякий случай. В России двуглавый орел. Почему? Как герб. Ну, понятно. Смотрит на восток и на запад, а мы северная цивилизация. Поэтому корона над двумя головами. Не на головах. Это с одной стороны. А есть другой вариант. Знак орла – это знак мира. Древность. Поэтому один орел смотрит в тонкий мир, другой – в огненный. А посередине шапка царская – это знак царской короны, моста Антахкарана, понтификата российского. Когда русский император был одновременно и религиозным, и светским деятелем. Поэтому тот знак, который мы до сих пор используем, это знак двух миров – огненного и тонкого, не понятый в обычном мире. Знак физического мира – это обычный орел, один. Ну, как в Германии. Это один орел, печать одного орла. Это знак физического мира. Так, к слову, по древней символике. Три короны на голове орла – это три мира. Физический, тонкий и огненный, который Российская империя несла по сути своей с древности. Отсюда формировалось три славянских народа крупных. Русский, украинский, белорусский, которые несли вот эти три короны. Белая Русь, Белая Русь, Синяя Русь, Украина, да, и Русь. Ну, там и по-разному. Ну, в принципе, Золотая Русь. Третья корона. Это я чуть-чуть на символику. Вот, когда мы знаем чуть-чуть, как развивалась планета в предыдущей эпохе, мы немного по-другому начинаем рассматривать все наши традиции. Чтобы вы поняли, что я не вру, российского императора называли царь всея, белый, синий и так далее. То есть Украины, Беларуси и так далее. Обязательно перечисляли три Руси славянских народов, три короны, которые были у российских императоров. То есть неплохо, нехорошо, это герб такого единства.
Но варвары, они же пришли с Византии, вот этот герб. Как пишут. Да.
Это так, по описанию. Они пришли с Византии. Что стояло в Царьграде византийском? В центре, на, прям вот на море. Стоял тоже Кремль, только его тщательно разрушили, и от него остались только знаменитые катакомбы Кремля, настолько мощные, что до сих пор на этих основаниях стоит чуть ли не часть Стамбула, турецкого века. Так вот, это описывают как чуть ли не древнюю крепость, где жил только царь. Но очень напоминает Кремль, где жил только царь. Все. А вот откуда это пришло, с Византии или с Руси, это еще вопрос. Дело в том, что есть другая трактовка, такая более древняя. Два орла смотрели на два Кремля. Один на Византии, другой на Московию. И два Кремля осознавали более древнюю цивилизацию, которая называлась Великая Тартария. И по древним картам, ныне существующим, без всяких фантазий, в истории. Раньше то, что называлось не Турция, а Османская империя, это было второй частью Великой Тартарии. Первой частью, ну или второй частью, неважно, было то, что мы сейчас называем Российской империей. Когда пошел разлад, две империи распались, появилась Османская империя и Российская империя. А до этого это была одна империя Великой Тартарии. Все, куда, кстати, входило и Китай, и Индия. Как часть.
Я лично видел вот этими глазами карты Павла I, внимание, главы генерального штаба Екатерины II, где за его подписью были карты расположения войск, где царство Екатерины II Великой, которое защищал Павел I, как глава генерального, помните, что он был взрослый человек уже в то время, это Ленинградская область, Московская область, Псковская область и чуть-чуть там Ярославская. Все остальное на карте Павла I, с его подписью, в Гатчине, в его прям в этом дворце. Громадная подпись, Великая Тартария, столица, Тобол, Тобольск, Кремль-Тобольск, недалеко от вашего места. Столица, Великая Тартария, Третий Кремль. А потом товарищ Суворов настучал товарищам разваливающейся армии Великой Тартарии, собственно, соку зажарела. Ну и, мягко говоря, вся Русская империя перешла к Екатерине. Как это доказывается? Очень просто. Знаменитый указ Екатерины. Вдруг откуда ни возьмись, при полностью пустой казне, это так и знают, она построила сотни городов русских. А казна при этом была пустая. Вот казначей пишут, что казна пустая, а историки пишут, что она построила сотни городов русских. Откуда они взялись? Они, извините, мягко говоря, побили армию Великой Тартарии и завоевали всю область. Единственное, кого они не смогли побить, это армию так называемой Китайской Орды. И Индия, далековато было. Те успели защититься, и в честь этого начали даже строить стену, чтобы отделиться от этой страшной Екатерининской империи. Поэтому китайская стена существует лет 500, 200 максимум.
А они не от монголов как раз?
Да, от монголов. От монголов. Знаете, такого Дмитрия Донского на одной из икон так называют. Хан. Прям на иконе написано. Ее не особо любят православные показывать. Но она есть. Поэтому русская или древнетартарская армия так и называлась. Орда. Орденец. Воин той эпохи. Я понимаю, сейчас все скажут, ну это ты вот начитался там, или Фоменко, или других авторов. Причем здесь начитался? Вы по иконам посмотрите, как это подписывается. Вы посмотрите, просто походите по музеям и внимательно посмотрите на документы, которые лежат. Я когда возле этой карты начал смеяться, был с друзьями тоже, которые занимаются сильными, посмотрите, вот. Мы говорим, что вот это там фантазия. А вот она карта. Подпись Павла I, императора. Ну, еще тогда не императора, он же на военном деле вообще был зациклен. Но я не думаю, что Павел, который получил главы Мальтийского ордена, геродмейстер Мальтийского ордена, что он же чуть не в себе эту карту нарисовал. Официальная карта Генерального штаба Российской империи Екатерины II, где вся ее империя, это вот 2-3 области современной Российской Федерации. Поэтому монголами или моголами, по Ветхому Завету, могол, завоеватель, называли армии великих, когда, то есть, несколько орд, ордынцев шли вместе, их называли моголами, могучими. Они могущие были, и были очень могущественны, когда несколько орд объединялись. Их называли моголами. Поэтому великий могол сейчас называется главнокомандующий. И господина президента на параде, вчера или позавчера, можно было на древнеордынском называть великий могол. Великий могущий. Сейчас главнокомандующий. Поэтому были светские имена князи, а были военные имена хан. Поэтому у нашего президента есть светское имя, президент. И военное звание. Он, наверное, сейчас уже генерал. Два в одном. Просто разные наименования. В древности тоже не было полковников, а были ханы. Хан как глава там определенного отряда. Но при этом он мог быть и князем. А у него была своя дружина, которая называлась не ордой, а сотней, там, тысячной. Это он был хан этой сотни. То есть он мог быть и воителем, тогда он хан. И князем со светским управлением, тогда он президент. Или глава области. По-современному. А мы из этого начали делать, что ханы это одно, президент это другое, нас завоевали монголы, которых до сих пор никто в массовом масштабе не видел, Китайцев видел, монголов не видел. Вы знаете, много монголов? Нет, территория у них большая. А сколько там жителей живет?
1,5 миллиона.
Новосибирск.
Скатились мы.
Новосибирск. Наверное, все погибли, борясь с Русью. Я понимаю, что это черный юмор.
Но... Куда русские князья хотели за властью, получить власть? В Орды, Горду.
Да. А Ордой что называли?
Город,
ставку главного могола, то есть президента. То есть, если говорить Великую Тартарию, то, продолжая ордынские традиции, параллельно с Петром Первым, Екатерины еще не было, тогда было, ходили в Тобол. В Ветхом Завете так и написано, Тобол. В Ветхом Завете написано Тобол, то есть это очень древнее место. И ходили получать ярлык на княжение в Тобол. Мне особо понравилось, когда Людовик XIV, светлое солнышко, да, ясное солнышко, давал своим герцогам, что, как вы думаете? Никогда не поверьте, ярлык на княжение. Людовик XIV, музей Парижа, так и написано, ярлык на княжение. Как вы думаете, откуда пошла традиция ярлыков? Наверное, с моголов, только они Париж никогда не завоевывают. А вот товарищи ордынцы там стояли. Их крепости до сих пор стоят. Их так и называют. Крепостями такими. Вот когда ты начинаешь вот это собирать, ты с ума сходишь, потому что великосветский монарх дает ярлык на княжение, вполне такую монгольскую печать, странно звучит. И тогда возникает, к кому относился великий град Париж в то время. Когда он давал ярлык на княжение. Ну, своим там князьям. Обломки такой исторический. Вот, и русские князья получали ярлык на княжение. То есть все получали ярлык на княжение. Интересно, и во Франции получали в то время, и в Руси получали в то время. А раздавал главный ярлык, наверное, вот этот главный могол.
Вся Европа на русском языке.
Ну, это не совсем так, но частично и это подходит. Ой. Сейчас находят древнеславянские поселения в Германии и в Австрии. Это вызывает шок у европейской, а я не был, только читал, шок у европейской археологии. А, до сих пор это, кстати, кто научил римлян цивилизации? Греки. Маленький европейский анекдот. А кто грека научил цивилизации?
Русский.
Русский. В Тоскане до сих пор есть Академия это русского. Вот на нашем русском языке это русские. Ну понятно. На итальянском это до сих пор не переводимый язык, который историки уже 200 лет понять не могут. Могилы есть, памятники есть, надписи есть, печати есть, тексты есть, прочесть не могут. Спорят. При этом польские ученые, специально говорю польские, чтобы понятно, что там все объективно, потому что они к русским, которые их завоевали, относились со странностью. В 18 веке создавал таблицы перевода этрусских языков на старославянский или русский. Их совпадение, Кондратьев, если не ошибаюсь. И два таких ученых эти списки составили и вполне начали объяснять этрусскую цивилизацию. Как вы думаете, что сделали с этими учеными в Европе? Ни в одном университете их не приняли. Сказали, что они выдумали непонятно что. В общем, одного даже изгнали из польского университета за эти труды. Вот так до сих пор любят там русских. Все. Поэтому съездите в итальянскую область Тоскану. Поклонитесь древней русской земле. На Европе. Сходите в Этрусскую академию, которая до сих пор существует. И тосканцы там скубутся с итальянским правительством, чтобы ее не закрыли. Потому что они знают, что они представители древней этрусской традиции. Опера Тоска, знаете? Тоскамерник. Ну, нам же понятно, насчет чего это опера. Тоска по любимой женщине. А в Европе просто ударение. Тоска. Тоска. Тоска природы. Слишком далеко жили. Непонятный язык древних этрусков. Тоску навевается. Они понятны. Поэтому я ни в коей мере не хочу сказать, что там кто-то был главный, кто-то был не главный. История развивалась вот перипетиями. Понимаете?
А мы начинаем из этого делать вот свои идеологические и политические варианты. Но если рассмотреть без политических предубеждений, просто слишком много факторов говорит, что была цивилизация и на нашей территории, в том числе сибирская, древняя, великая. Сейчас очень много раскопок об этом говорит. Мы просто никак не можем себя переосмыслить и выйти из такого униженного состояния, что на нашей территории ничего не было. Было. Наверное, на этом пора завершать планетарную традицию предыдущей эпохи. И мы идем стяжать чашу Граля. Стяжаем. Потом я расскажу схему миров, метагалактики, а то мы подустали. И мы поговорим о ментальности новой эпохи. Для старшего курса это уже сегодня третья чаша. Но такая работа. Практика. Новенький, кто там первый раз пришел, практика — это когда вы стяжаете у отца себе некую часть для развития. Я сегодня ее постановлю. Вот чаша — это ментальное сердце, внутри которой развивается синтез-образ, как четвертая часть человека метагалактики, так как вы пришли на четвертый синтез. В предыдущем синтезе мы разбирали, стяжали душу, слово отца и образ отца. На четвертом синтезе мы развиваем четвертую часть метагалактики, называемую синтез-образ. Поэтому мы сейчас синтезировали образ планетарного развития пятой расы, чтобы у нас активировалась в голове синтезообразное представление, такая схема пятой расы, и мы могли сейчас стяжать синтезообраз на базе накоплений пятой расы, но уже в шестой. То есть чтобы у нас сохранилась традиция синтеза планетарного развития пятой расы и метагалактического развития шестой расы новой эпохи. Практика. Мы возжигаемся всеми накоплениями каждого из нас, возжигаясь всем синтезом огня, всем синтезом духа, всем синтезом света и всем синтезом энергии в каждом из нас, в любом аспекте ее выражения, их выражения. Возжигаясь этими накоплениями, мы синтезируемся с изначально вышестоящими владыками Кутхуми Фаим единого проявления. Возжигаясь единым огнем владык, впитывая единый огонь владык и фиксируясь этим огнем внутри нас, возжигая тонкое или огненное тело для вновь пришедших, вспоминаем тела Будды, Нирмана Кая и Самбодхи Кая, или 16 лиц стяженных телесных выражений, 32-ричное тело, стяженное на прошлом синтезе для тех, кто не первый раз. И вот возжигаясь или телом в 32-ридце частей, или тонким, или огненным телесным выражением, у кого что есть, мы в огне изначально встающих владык Кутхуми Фаим переходим в их зал управления синтеза и дива на 32-ю вышестоящую проявленность единого проявления. И становимся предвладыками. фиксируясь и одеваясь в форму чела, проявленного изначально вышестоящего синтеза. Синтезируясь с Тху, изначально вышестоящим владыку Тху Михаил, стяжаем и возжигаемся изначально вышестоящим огнем синтеза, изначально вышестоящего Отца. Прося преобразить каждого из нас и синтез нас на реализацию чаши единого проявления. В синтезе проявлено присутственных выражений со стяжанием и рождением синтезообраза единого в развитии и выражении изначально вышестоящего Отца физически собою. И возжигаясь огнем синтеза изначально вышестоящих владык Тху Михаил, преображаясь этим огнем, в этом огне синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом Единым. Возжигаясь его огнем, переходим в зал изначально вышестоящего Отца Единого проявления на 64-ю вышестоящую проявленность Единого проявления. Становимся в зале пред Отцом. Синтезируемся с его Ху, стяжая изначально вышестоящий синтез изначально вышестоящего Отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на выражение чаши, граля, изначально вышестоящего Отца, единого ментального проявления изначально вышестоящего Отца каждым из нас, со всем синтезом ее собою. И возжигаясь этим, синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом Единым и стяжаем чашу Грааля, единого проявления каждым из нас. Синтезируясь с изначально вышестоящим Отцом Единым, стяжая огонь синтеза изначально вышестоящего Отца Единого в чашу Грааля для заполнения огнем синтеза чаши Грааля каждого из нас. Стяжаем зерцало судьбы в основании чаши, на дне чаши. Стяжаем 64 сферы мысли, ментальной активации изначального штающего отца для каждого из нас в чаше Грааля. Формируя 64 слоя мысли в чаше Грааля каждого из нас. И синтезируя с изначально вышестоящим Отцом Единым, стяжаем престол. Центровку. Сфера мысли, ментальности изначально вышестоящего Отца. Синтезируя с изначально вышестоящим Отцом Единым, стяжая сердечную мысль Единую, изначально вышестоящего Отца Единого, в развертывании динамического выражения престола, чаши Грааля каждого из нас, для синтеза смыслов им, в явлении всеединообразующих сил пятого изначально вышестоящего проявления им, и активации смысловых зарядов всеединообразующими силами, развития ментальности единой, изначально вышестоящего Отца, каждому из нас. И возжигаясь этим, синтезируясь с изначально вышестоящим Отцом Единым, мы стяжаем 64 пакета базовых знаний и ментальных выражений, познания, а также глубины записи, стандартов, законов, методов, правил, видов мыслей, и возжигаясь, просим распределить 64 пакета на каждую из полусфер чаши, выражающих сферу мысли, ментального развития каждого из нас, и записать в специальные ячейки каждой из 64 полусфер соответствующий пакет стандартов, законов, методов, правил и видов мысли, в явлении ментальности единой каждого из нас, и возжигаясь синтезом 64 пакетов, явление ментальности изначально вышестоящего Отца собой, в синтезе, мы, синтезируя с изначально вышестоящим Отцом, стяжаем синтезобраз единый в выражении и явлении ментального тела изначально вышестоящего Отца каждый из нас. красиво сжигаясь, синтезируемся с изначально вышестоящим отцом единым. И стяжаем ментальность жизни изначально вышестоящего отца единого живу для насыщения ментального тела синтезообраза в явлении изначально вышестоящего отца единого каждым из нас. И фиксируем синтезообраз на зерцало чаши на дне, внутри огня синтеза, с престолом в голове и концентрацией сфер мысли синтезообразом физически с собой. И возжигаясь всем стяженным и возожженным, мы синтезируемся с хум, изначально вышестоящего отца. И стяжаем изначально вышестоящий синтез чаши Грааля и ментального тела, синтезообраза, изначально вышестоящего отца единого, с явлением живы, ментальной жизни изначально вышестоящего отца, каждым из нас. Изначально вышестоящего отца с собой. И возжигаясь этим, преображаясь этим. И преображаясь каждым из нас, мы развертываем прямое выражение изначально вышестоящего отца единого всем синтезом стяженного и развернутого каждым из нас и синтезом нас физически. И в этом огне мы благодарим изначально вышестоящего отца единого. Изначально вышестоящих владык Кутху Михаил.
возвращаемся в физическое присутствие. Развертываем чашу Грааля в центре грудной клетки со сферами мысли, синтезообразом, ментальным телом изначального стоящего Отца Единого и всеми пакетами активации стандартов, законов, методов, правил, видов мыслей. Каждой из 64 сфер мысли физических соборов. И возжигаясь этим, преображаясь этим, эманируем все стяженное, возожженное в изначальный дом изначального вышестоящего Отца. А в дом изначального вышестоящего Отца 94-го проявления Новосибирск с филиалами. Во все дива и филиалы участников данной практики. эманируем в изначальный дом изначально вышестоящего Отца каждого. Возжигая себя, преображая себя и выходя из практики. Аминь. Это первая часть стяжания. И у нас будет еще вторая часть этой практики, чтобы это завершить. Сейчас я объясню, что мы стяжали, как это выглядит, потому что я специально не объяснял, чтобы наш разум не подстроился, не впечатал. То есть, когда разум не знает, что стяжает, он следует тому, что фиксируется. Я публиковал примерно, чтобы направить то, что отец у вас созидал. Но так как вы не знали, как это, у вас просто шло созидание. Если бы вы знали, вы пришли на представление, и место созидания могли бы чисто попредставлять. А старшему курсу, который остался, состоящего, попробуйте сейчас различить вот чашу физики единой, чашу той планетарной выразимости в выходе в метагалактику, которую мы сейчас стяжали. И там было единое проявление. Две однотипных, но совершенно разных чаш. Вот вы считаете, что если вы остались, вот попробуйте различить разницу чаш. Это было бы очень для вас полезно в плане ментального развития. Те, кто ходит на проявленный курс, вас это вообще не касается. Это мы так развиваем наших чела, которые пытаются идти более глубоко и дальше. Мы с ними сегодня с утра тоже стяжали чашу, точно такую же, как у вас, но другого вида развития. И вот сейчас у нас есть старшая команда, и я в том числе, где мы стяжали два вида чаши. И вот мы сейчас метагалактическую, как с вами, и, в общем-то, чисто единую. И вот метагалактически единую, как с вами, да? И вот мы сейчас можем посравнивать внутри себя развитие двух чаш, двух ментальных тел, двух разных типов выражения тех же самых чаш. Все. Но чтобы вы не смущались, я могу сказать, что чаша как ментальное тело – это первая чаша, минимум из четырех, которые присущи человеку. Так что, в общем-то, не надо смущаться, что мы тут сравниваем разные чаши. Это разные типы постепенного развития. То есть, если вы дойдете до 20-го синтеза когда-нибудь, вы тоже будете стяжать вот эту самую вторую чашу единой, которая стяжала вышестоящий курс. Ну, а им как такая практика. Ладно, давайте чуть отодвинемся от миров, вот разберем то, что мы стяжали чашу, потому что отец дал достаточно интересное выражение чаши. Значит, сама чаша, так и называется, чаша Граля, причем христианский, ну или там, из древних миров. Она так и называется, чаша Граля. Я помню, что Граль – царская кровь, но смысл царской крови заключался в том, что кровь красная, а когда огонь в чаше видится, он видится в красном оттенке. Поэтому смысл граальности как крови – это смысл огня в чаше. Это подчеркивает, что чаша должна быть заполнена красным оттенком, сгущением огня. В итоге чаша, ну, я тоненько нарисую, имеет внутри себя 64 сферы мысли. На всякий случай, до этого мы стяжали только 32 сферы мысли. Сейчас мы всех чела, всех подготовок постепенно переводим на 64 сферы чаши, там, силы, всего остального. Ну вот и с вами мы сделали, ну, чуть ли не первую попытку, перешли на 64. Причем 32 из них мы знаем, развиваем, 32 для нас новые, которые отец только начинает нам развивать. Если вы вспомните мысли о метагалактике, где 64 пространства и 64 времени, то 32 вида пространственной мысли мы знаем. А когда нам сейчас дали 64 сферы мысли, нам дали еще 64, внимание, временной метагалактической мысли. Такого типологии, такого типа мысли мы не просто не знаем, мы себя сейчас даже представить не можем. Поэтому я тут же у отца попросил стандарты на все 64, то есть и на пространственную, и на временную. Мы, помните, стандарты, методы, законы, правила. Методы, из которых мы сможем научиться методике мысли правильно и виды мысли. И вторая часть стяжания, которой мы будем заниматься 64 эталонами мысли. То есть сейчас к нам сферы пристроятся, чтобы мы их включили в деятельность, нам нужно стяжать 64 эталонных мысли, которые будут учить нас и пространственные мысли, пространственная мысль, логика, ассоциатика, мифология. Я перечислю попозже, да? Часть из них перечислю. А временная мысль мы даже не знаем. Ее можно даже сравнить там, с мифами и с логикой, но я бы сказал, что в совсем другом аспекте. Так что наш ментал получает, можно сказать, с этой практики следующий толчок развития. Называется временная мысль. Это то, что аналог, то, чему аналогов в пятой расе нет. Открытым текстом. Поэтому не комментировать, не аналогизировать, не ассоциировать, корректно сказать, нечто. Поэтому мы с вами, кстати, сейчас и затрагивали историю, потому что нам нужно было хоть как-то активировать временные показатели. Итак, слово. Значит, в центре чаши стоит престол. Он экватором совпадает с границами чаши. А сама чаша заполнена огнем. То есть это огонь синтеза. Кстати, до настоящего времени давался не огонь синтеза, а огонь чаши Грааль, огонь Грааль, куда записывалась ментальная мысль. А сейчас отец подчеркнул, что он дает огонь синтеза, когда мысль будет синтезироваться и синтезировать новые возможности. То есть огонь продолжает записывать мысль как таковую, а огонь синтеза позволит нам быстрее синтезировать новую мысль, то есть складывать, связывать и так далее. Потому что, чтобы сложить одну мысль, необходимо очень серьезное усилие. Ну и, соответственно, это усилие синтезное. Третий момент. В чаше есть зерцало. Оно находится на дне чаши. Есть такая сказка. Яблочко по тарелочке бегает, судьбу показывает. Если учесть, что яблочко – это престол, который эманирует. Ну, я большой престол нарисовал, в принципе, может быть, вообще вот таким маленьким, да? Который эманирует на зерцало определенный синтез сердечной мысли, то вот на этом зерцале формируются фактически те ситуации, которые в перспективе с вами произойдут по жизни. Потом от этого зерцала начинают эманации из чаши вниз, и у вас на физике, если учесть, что чаша – это четвертое ментальное выражение метагалактики, на физике в первом, вот здесь, происходят те жизненные ситуации, которые сложились в зерцале чаши. Это самое низшее состояние зерцала, которое определяет ситуативность каждого из нас. Фактически, если мы будем развивать силу мысли, мы можем этой мыслью управлять и влиять на зерцало и менять ситуативность зерцального развития физически. Ну так, примерно. Поэтому, если у вас какая-то сложная, негативная или неприятная для вас ситуация, знайте, что любая ситуация, хорошая, плохая, неважно, она обязательно есть на зеркале. И если вы правильно сложите сферами мысли определенные мысли на эту тему, то эти мысли запишутся через престол. Их надо обязательно через престол записать на зеркало, и эта ситуация начнет развиваться в нужную, ментально простроено для вас сторону. Единственное тут запрещение, это что у каждого человека есть закон свободы воли, и когда вы строите ситуацию, вы не имеете права влиять силой мысли на других людей. Понятно, что некоторые от этого там не воздерживаются, они там думают, как бы вот доказать, объяснить, влюбить там и все остальное. Ну и начинается с бухты-барак. Зерцало четко исполняет все по воле отца. Мы нарушаем волю человека, значит, волю отца. И начинается в самой чаше конфликт между нашими ментальными установками «хочу то-то» и законом воли отца, где зерцало не пропускает то, что не соответствует воле отца. Поэтому если вы строите какую-то ментальную мысль, какое-то ментальное развитие, лучше добавлять такую сакраментальную фразу, если на то будет воля Отца. Хитрость в том, что даже если вы чуть-чуть некорректно выражаете волю, да, но 50% плюс один там воля Отца, 49% ваша, Отец может дать вам возможность это исполнить, чтобы вы на ошибках научились. Более того, у другого человека, с кем вы там менталите, тоже могут быть свои плюсы и минусы, как и в зеркале. И чтобы того тоже привести в чувство, вам могут дать частично исполнить. Спасибо, точно. Вашу не совсем корректную волю. Вы научитесь, тот научится или та научится, и между вами пойдет ментальное учебное отношение. Вот такие варианты. Зеркальность воли Отца тоже предусматривает. И еще мы стяжали, вот это любопытное явление, мы всегда стяжали в чаше только синтез образ. Это такой человек, который в голове имеет престол, или престол с головой, только тут голова что-то большая, да? Ну и понятно, что тело человека. И вот он стоит на зерцале. Босиком он стоит на зерцале чаши. И именно вот этот ментальный человек, он переключает развитие человека с низшего состояния на высшее. Этим мы сегодня попозже займемся. Но отец всегда называл его только синтезобразом и ни разу не называл ментальным телом. Сейчас вам он это назвал ментальным телом. То есть раньше 64 сферы мысли, вот этот весь шар, на всех предыдущих синтезах мы называли ментальным телом. Соответственно, если отец синтезобраз назвал ментальным телом единым, то лучшие мысли всех 64 сфер сейчас от отца начинает направляться в синтезобраз. И синтезобраз, ну вот представьте, тело человека стоит, да? По образу и подобию, ваш синтезобраз, то есть с вашим лицом, с вашим телом, только внутри он насыщен живостью. Сейчас объясню, что это такое. То все мысли всех сфер записываются не только в чашу, а чаша — это хранилище памяти, вот здесь ячейки, а записывается в синтезобраз. И силой этой мысли, развитой каждым из вас, синтезобраз двигается по присутствию метагалактики. Смысл? Вот сейчас, я помните, говорил там, тонким телом, огненным телом, а кто-то выходит телом. Вот те, кто вышли телом, стали пред отцом. Чтобы видеть, как мы стоим пред отцом или владыками, синтезобраз физического выражения, мы, ну, допустим, переходит в то тело, которое стоит перед владыкой. А синтезобраз того тела, там тоже синтезобраз, 32 лиц, помните, переходит в мое физическое тело. В итоге мы двумя телами меняемся синтезобразами. И когда то тело стоит перед владыкой, мой синтезобраз в том теле передает те сигналы, которые я расшифровываю от своего синтезобраза в том теле. А синтезобраз того тела в моем физическом теле передает сигналы физичности тому телу, расшифровывая, что с вами происходит, тому телу, что стоит перед владыкой. В итоге два синтезобраза, каждый своему телу сигналит, что он видит, слышит, проживает, и происходит практика синтеза двумя синтезобразами. В итоге я вижу, что происходит в зале у отца или в зале у владыки моим синтезобразом, а то тело, что стоит перед владыкой, своим синтезобразом в моем теле видит, что происходит на физике, и тоже комментирует само себе или владыке. Идет совместная практика. Вот это очень важный аппарат для развития метагалактики и метагалактичности каждого из вас. У вас, кто пришел, ну, на 2-3 синтеза, на 4-й синтез, фактически вот сейчас этот аппарат после этого стяжания начнет срабатывать и развиваться. Кроме синтезобраза, есть более высокие части, которые также двигаются. Сейчас развивается трансвизор. Потом появится синтезобраз как тело веры на 12-м синтезе. Столб как тело столпа. То есть это можно добиваться, этого выражения можно добиваться разными телесными выражениями. Но первое и самое главное из них — синтезобраз ментальный. То есть за 12 лет практикования синтеза основная масса чела в основном практикует синтезобразом ментальным, вот этим. Есть буквально несколько человек, которые умеют передвигаться трансвизором,
И буквально 2-3 человека, которые умеют передвигаться телом веры, 12 присутствием. Все остальные синтезообразы, а их там и ум есть, и хум, они еще развиваются, чтобы передвигаться из тела в тело и помогать воспринимать вышестоящую реальность. Поэтому качество синтезообразов постепенно повышается из ментального синтезообраза в синтезообраз веры, в синтезообраз ума и в синтезообраз хум, такое высшее состояние синтезообраза. И вот этими передвижениями по телам эти разные синтезообразы активируют разное качество и глубину состояния материи в том теле, куда они попадают, в обмен с физическим синтезообразом. То есть примерно вот такая работа идет не только ментальная, как обмен мыслью, а обмен синтезом, внимание, ментального тела. Раз это синтез ментального тела, то мои мысли, моим синтезообразом идут к тому телу, а мысли того тела идут моему физическому телу. А те мысли из многомерности. И я начинаю воспринимать более многомерные мысли жизни того тела, чем мои физические. И начинаю понимать и слышать, что отца, что владыку, с учетом их мерности, а не с учетом нашей физической мерности. Вот такой интересный механизм. Метагалактика заложила в развитие, и фактически, стяжав синтезообразное тело, вы впервые начали входить в технологии ментального метагалактического развития. Когда есть не просто мысли, а есть тело, передвигаемое синтезом мысли. Называется синтезообраз. Причем как тело оно развивалось буквально вот последний год. И объявилось только сейчас. А до этого это был вообще синтезообраз, который как-то формировался. Значит, чтобы... Ну вот такую чашу мы стяжали. Чтобы вы не думали, что это тело выдумка, сообщу, что современный ментал – это четвертое присутствие. В предыдущее... И он семимерен. Это важно. Как четвертое присутствие. В предыдущей эпохе четвертым планом был Будди. План пробуждения. Поэтому чаша на новую эпоху взяла на себя эффект пробуждения и пробуждаемости. Только не буддической, а ментальной. И фактически чаша Грааля исполняет роль будителя или пробудителя новых возможностей в каждом из нас. Это первое. И второе. Когда мы говорим о синтезообразе, ну кажется, что он пришел из метагалактики. Но есть интересная проблема. Когда Будда получил свое совершенное тело в лотосе, сидел в позе лотоса, да, у него было тоже одновременно физическое тело и одновременно тело Будды, сидящее на атме в позе лотоса. А атма, как пятый план в предыдущей эпохе, была семимерной в пятый раз. И ментал сейчас в метагалактике семимерный. Вот это. И фактически синтезообраз, который мы сейчас стяжаем, он повторяет первичный опыт тела Будды, так называемого тела Нирманакая, тела, находящегося в огне. Обратите внимание, что синтезообраз стоит в огне. Только у Будды это был огненный мир вокруг, а здесь огонь внутри чаши. То есть фактически то же самое тело, находящееся в огне чаши. И синтезообраз продолжает традицию совершенного тела Будды или тела Нирманакая, тела, находящегося в огненном мире. Поэтому Будда и Будды, есть такое понятие львы Будды, там 96 Будд. Кстати, очень интересная цифра 96. Мы в метагалактике, поэтому стяжаем 96 16 лиц. Ну, это на будущее, кто забегает вперед. Они формировали тела Будды в огненном мире, Нирманакая, которые постепенно для метагалактики становились тем, что мы называли и называем синтезообразным телом ментального метагалактического развития. Ну вот такая связка вам. Поэтому, если говорить о традиции, с одной стороны, синтезообраз по качеству и возможностям – это метагалактическое тело. Но с точки зрения телесности и синтезообразности, первые тела такого типа по масштабу получал
Будда и его последователи, которые вышли, внимание, не просто в просветление самадхи, там тело не появлялось, а в просветление сатри. Есть два вида просветления. Самадхи – это выход в огонь буддического плана. И когда ты выходишь в самадхи, вот заметьте, голова синтезобраза стоит на, ну фактически вот здесь, когда ты стоишь в чаше, у тебя огонь идет вот под корку, по подкорковым зонам. Когда ты видишь идеальное созерцание огня чаши под корковыми зонами и проникаешься вот этой гладью огня, у тебя в голове вспыхивает вспышка света, ты видишь идеальную гладь озера, и на тебя идет свет, и ты входишь в самадхи. Ты входишь в огненный мир, у тебя проникает огонь самадхи, то есть у тебя прабуддическое просветление за счет чаши Грали. Это первое просветление буддизма, известное больше в чань или дзен-буддизме. Это вершина чань или дзен-буддизма. Ну, так выбирали патриархов чань-буддизма. А есть второе просветление, сатри. Сат в переводе с санскрита истина. Сатри истина рущая. Только она находилась в атме. И когда прошли первое пробуждение Будды, вошли в самадхи. Вторым пробуждением их задача была войти, кроме огня самадхи, в сатри, в огонь атмического плана. И уже проникая в огонь атмического плана, Будды заполняли физическое тело огнем атмы. Ну, фактически, внимание, прямой воли Отца. Сатри – это огонь прямой воли Отца. Ну, вот те, кто в синтезе занимается, знают, что воля формируется огнем и пишется огнем. То есть сама воля – это прямой огонь. Поэтому, когда христиане сажали огонь Святого Духа, под огнем они понимали выражение воли, который несется в духе. А воля пишется в духе. Но само понятие воли было сложное для них, и шел огонь с записанной волей, развертывающий Святой Дух вокруг себя. Например, то есть сам процесс воли и воля как таковая есть концентрированный огонь с определенной задачей, с определенной установкой Отца. Ну и вот, если ты заполнялся огнем сатри, как воля Отца, физическим телом, то в атме у тебя открывалась лотос, это мы на седьмом синтезе будем изучать, лотос сердца, да, атмического, и у тебя формировалось по типу физического тела тело нирманакая в лотосе, только сидела в позе Будды, ну, с учетом развития йоги, это вполне доступно было. То есть здесь было равновесие тела, заполненного огнем физически, и тело, заполненное огнем сатари, атмически. И фактически вот это атмическое тело нирманакая было прообразом, синтезообраза, который мы сейчас формировали в чаше, как ментальное тело новой эпохи. Раньше мы не особо на это обращали внимание, когда, вернее, мы знали это, но пока пятый раз не завершилось, по указу Будды это было тайное знание. И те, кто владели буддизмом и опытом Будды, им было запрещено это публиковать, чтобы дать возможность Будда, который созревает, самостоятельно пройти опыт и самим познать правильность сатри, то есть той истины, которую должен дать им отец. То есть при проникновении в атмическое тело отец каждому Будде давал свою истину, которая через них, ну, на нашем языке говорила, на древнеславянском орала. Ну и Будда своими словами, своими текстами, своей буддийской общине тоже нес фактически истину. То есть это был человек истины. Правда, странно звучит. Но это было очень тайное знание узкой группы буддистов, просветленных Будд. И Будда, в общем-то, специальным там иерархическим запретом запрещал это публиковать. Когда недавно пятая раса закончилась, то все запреты, бывшие в пятой расе, тоже закончились. Вместе с запретом Будды. И так как после Нового года мы активно входим в шестую расу, теперь мы имеем право публиковать все те запреты, которые раньше Понимаешь, мы не имели права даже публиковать, потому что даже воля метагалактики не преодолевает свободную волю просветленных существ. То есть Будда, как первый просветленный, имел право установить такие правила. И мы им обязаны были следовать. Вот как пример. Поэтому на предыдущих синтезах такую тематику я вообще не рассказывал. Ну, нельзя было. А теперь можно от души развеяться. Поэтому синтезобраз, что вы стяжали, это результат, в том числе и просветленных Будд, находившихся в лотосе. Несколько тел у них было женских, поэтому здесь есть и женский вариант синтезобраза, и мужской. Были просветленные буддины. Неплохо, нехорошо были. Кстати, в буддизме известно женские тела пробужденных, и даже статуи стоят, там, допустим, у вас под Лунде в этом, в Дацане. Поэтому, в общем-то, это только для нас новость, а для самих буддистов не новость. Они говорят, да, были женские будды. Отсюда был и женский тип совершенного тела. И женский тип синтезообраза. Почему я на это обращаю внимание? Есть такое понятие женская логика. Логика — это четвертая сфера мысли. Это четвертая часть. Есть мужская логика, мужской синтезообраз, а есть женская логика, женский синтезообраз. А значит, синтезообраз женщины по схематике, по качеству мысли чуть-чуть отличается от мужского. Только, пожалуйста, это ни в коей мере там мужское выше или женское выше. Я сейчас не имею в виду. Я имею в виду качество и разницу мысли. Акцент и задачи мужского и женского тела разные. Спасибо, точно. Это не плохо, не хорошо. Это и биология, и дух. И надо понимать, что в выражении и биологии, и духа мысли имеют соответствующую окраску задач. У женщины такие, у мужчин такие. При этом эти мысли могут быть не менее совершенные. Женская мысль может быть выше мужской. Мужская мысль может быть выше женской. Здесь нет гендерной, кто ниже, кто выше. Это бред. Мужчина и женщина для отца стоят наравне. Но задачи их тел, с учетом их физиологичности, разные. Это одна из тайн посвящений предыдущей эпохи. И вот мы постепенно тайны тел раскручиваем. А так как синтезобраз был совершенным телом в лотосе, естественно, есть совершенное мужское тело в лотосе со всеми мужскими признаками, а есть совершенное тело женское в лотосе со всеми женскими признаками. И с молочными железами, со всем остальным. Соответственно, реакция этих тел на дух и на выражение в окружающей среде совершенно разные. И синтезообраз, работающий с мыслью, разный. Так как у нас началась эпоха женщины, я женщинам подсказываю. Имейте в виду, что синтезообразы у нас духом типологически чуть-чуть разные. У вас со всеми женскими функциями, у мужчин со всеми мужскими. Дело в том, что вот уже в этом воплощении я знаю две-три буддины, но две точно вспомнил, третья еще вспомнить не может, но фактически является ею, которые проходили процесс совершенного тела в пятой расе и сидели в лотосе в позе Будды. То есть это есть определенный показатель, они у нас служат ведущими, вот те две, что уже проснулись, ведущие синтезу. Одна очень опытная, и к ней там многие обращаются, как ведущий синтеза. Так вот, когда мы вспоминали, как женские тела находились в позе лотоса, вот она вспоминала женскую традицию буддизма, то, посмотрев друг на друга, мы увидели разное типологическое строение мужского и женского телесного выражения в лотосе. Разное. Ну и в буддизме это нигде не трактуется, Гаутама это не публиковал, это уже такие находки современности, и мы начали вытаскивать, а что же там было, в чем разница там, женского тела, кроме физиологии, кроме телесности. Оказалось, что женское тело, оно, внимание, дух формирует как предтечу более высокой материи. То есть дух на планете является предтечей материи, ну, допустим, солнечной или галактической. И фактически настраивает через тело духа на реализацию более высших состояний материи. Ну, для нас, допустим, метагалактических. То есть тело планетарной, женщины буддины аккумулируют дух с собой, сонастраивают всех буддических душ на реализацию материи вышестоящей метагалактики. А мужское тело, оно наоборот принимает заряды от духа вышестоящей материи. То есть тело женщины ведет вверх вышестоящую материю, а тело мужчины наоборот на себя принимает заряды и отдает вниз заряды духа вышестоящей материи, пытаясь внедрить дух вышестоящей материи в материю нижестоящую. И вот у женщины идет телесность вверх в следующую материю, а у мужчины вниз, из вышестоящей материи импульсы передать вниз. Ну вот это один из, ну, таких, один из опытов, который мы нашли в буддических телах, как они вот работали в предыдущую эпоху в том числе. Поэтому женские тела Будд поднимали нас в материю следующую. Для пятой расы это солнечную или галактическую. Для шестой расы это метагалактическую. Синтез образа занимается тем же. А мужские тела, синтез образовый Будд, передают сигналы вышестоящие в нижестоящие. И в нижестоящие условия материи вот формируют среду, которая позволит выразиться более высокой материи. Ну, как и всегда, мужчины пробивают, женщины ведут. Неплохо, создают домашний уют, восходя в более высокое состояние. Неплохо, нехорошо, такой закон. Ну, а чтобы мы не напрягались на то, что я говорю о телах буддин, как-то вот, ну, христианцы же вообще женщин никуда не допускали. Ну, не Будда же их называть. Буддина, инна, женщина, инь. Да? Буддина, инь, женщина. Есть такое знание, что когда высшие посвященные вышли в дом отца, и решили найти там отца, то в центре дома отца стояла женщина. Серьезно, на физике. Я знаю, что это нормально. Есть другой вариант. Они искали отца, а нашли женщину. Отец был в доме отца, только в более высоком выражении. И это настолько их шокировало, дом отца просто выражался на физике. Когда они нашли физическое выражение дома отца, там в центре стояла женщина, это их настолько шокировало, что, в общем, владыки их долго успокаивали разным способом. В том плане, что, понятно, это не дом отца захватили, а что женщина на физике и должна стоять в выражении отца, потому что отец на небе, а на физике женщина. И как инь-янь, они начинают сопрягаться, отец отправляет импульс вверх, а женщина по этим импульсам восходит вверх. Вот это традиция дома отца, когда физический дом отца в одном из святых мест планеты стоял физически, в центре стояла женщина. Отец Небесный посылал ей импульсы сверху, а она по этим импульсам восходила вверх и поднимала материю планеты до уровня и состояния Отца Небесного. Вот это называется взаимодействие двух домов Отца в пятой расе. Вот этим занималась иерархия в пятой расе. Ну и буддины, естественно, готовились вот к такой традиции, продолжая традицию женщины, стоящей в центре дома Отца. Дом Отца был на седьмом плане, и на первом выражении этой традиции, а буддина была на пятом плане. Соответственно, буддина – это подготовка к работе в доме отца пятый, потом шестое монадическое освоение, а потом седьмой – фиксация в доме отца через поднятие материи и ее качества. Так что, дамы, стяжав сейчас синтезообраз, включаем мысль, синтезообраз – это же мысль, вы включились в программу поднятие материи планеты в материю метагалактики. Где дух метагалактики, а для синтезообраза теперь огонь метагалактики будет насыщать ваши тела. Через ваши тела огонь метагалактики будет эманироваться в окружающую материю, смешиваться с ней. И таким образом материя будет по чуть-чуть подниматься в метагалактическую активацию. Мужчины, стяжав синтезообраз, вы получаете импульсное состояние. Не огонь, который расходится в материи, а импульс, когда вы должны вести за собой в метагалактику. Передавать метагалактические состояния другим. Не поднимать материю, а именно передавать метагалактические состояния другим. Лекции читать. Вот я сейчас читаю лекции. Я передаю импульс состояние другими. Ну, правда, на синтезе мы занимаемся всем, и материю поднимаем, и импульсы отдаем, все. Но если говорить не о синтезе, а о обычной жизни, то женщина, эманируя огонь, в любой среде всех любит и говорит, да поднимайтесь, дурашки. А мужчина должен объясниться, настроить и объяснить, а куда идти? Женщине все равно, главное идти, а мужчина куда идти? И это, в принципе, правильно. И организмы каждого из нас на это сонастроены. Только в предыдущую эпоху это было для особо подготовленных, а теперь в массовом порядке для всех. Вот это чаша, которую мы стяжали. Это не значит, что это будет сразу ярко, сильно, но это есть как фактор развития синтезообраза. То есть я сейчас говорю не о поручении, не о задании, а о том, что четвертая часть элементарно, то есть естественно, автоматически участвует в этом процессе. Мы наблюдали это много лет, вот все, кто стяжали синтезообраз, начиная там с чаши сердца, мы еще до синтеза, где-то в 98 году стяжали. В 1998 году. И вот после этого начали вот все эти осознания. И до сих пор мы вот наблюдаем, как женщины участвуют по одному, мужчины по одному. Поэтому последите за собой. У вас вот какие-то вот эти стимуляции, вот эти выражения, внимание, независимо от возраста. Независимо от состояния. Здоровый, нездоровый. Вокруг очень много людей разных. И здоровых, и нездоровых. Все эманируют. У меня проходила синтез, бабушка 86 лет. Прошла 31, успела, потом ушла. Ну, там возраст был такой, что она ушла и раньше, но синтез ее заряжал, и она понимала, говорит, Виталик, моя мечта пройти все синтезы, а потом... Ну, мечта почти сложилась. 3 синтеза все равно стандарт. Так вот, ее тело 86 лет, очень такого сложного и рыхлого человека по здоровью, сама жаловалась. Ну, мы общались, я ее подсказывал, поддерживал. Передавал все синтезы, после стяжания синтезообраза, импульсы в окружающую материю. Тем, что она начала этим служить, ее отец не забрал, потому что там тело было на волоске, когда она пришла на синтез. Она прошла аж 31 синтез. А потом ее дочка благодарила меня и говорила, Виталий, ты не представляешь, как мама поменялась, ходя к вам на синтез. Я говорю, не представляю, потому что я ее знаю вот так визуально. Ну, подходил, он там пообщались, ну, подсказывали, все. А дочка-то видит, она говорит, я перестала там по поликлиникам бегать, таблетки, это еще раньше мне было, что они в разных городах жили. А так, ну, пока она прошла года 3, называется, спокойной жизни, когда маму приедели, не так болит. Я понимаю, что не на всех сказывается так, что не болит, но та дама очень много занималась эзотерикой всю жизнь. Кстати, ей 86 лет, она чуть ли не с молодости этим занималась. То есть, там, чуть ли не с начала прошлого века. Там, такие вещи рассказывала. И вот она этим шла. И вот этими эманациями, как служба, она прониклась. И тело подтянулось, работало. Вот для меня это было очень любопытно, потому что мне было интересно, до какого возраста. А потом я уже у отца услышал, до любого. Это всегда. Пока дух не выйдет из тела. Со своими частями. Вот примерно такое состояние, любопытно. Поэтому здесь нет ни показателей возраста, ни показателей юности, кстати. У меня приносили девочку, младенца, на синтез. Ну, мамашка родила, ходила на синтез. Ну, можно с девочкой? Ну, можно. Потому что фактически она пока была беременна, все сидела на синтез. А мне было интересно, как это срабатывает на младенца. Так как эта девочка, на ментале, я увидел, что от нее начинается эманация. У меня девочка, ну вообще младенец. Я подхожу к мамашке, а мы так общаемся, дружим. Я говорю, она говорит, да-да-да, от нее какие-то странные состояния пошли. Я спрашиваю отца, что я от младенца? Ответ отца, а какая разница? Для меня разница есть, потому что я там привык к возрастной психологии, занимался образованием, думаю, ну пока ребенок там, ну хотя бы до 7 лет, там первая социализация, ну младенец там несколько месяцев. Папа сказал, а какая разница? И младенец, ходя на синтезы, входя в синтез, не хуже наших взрослых товарищей, спокойной манерой. А до этого я видел молодого человека, который приехал с мамой к нам на съезд, ему было 4 года. И нам не хватало одного чела для определенной сложной практики. А нужно было четкое количество чела. Мама говорит, а вы поставьте моего сыночка, я с ним все равно магнитом занимаюсь. Мы спросили Владыка, Владыка говорит, ставьте. А мы поставили. Вышли мы в зал к отцу. Стоит такая детина. Мама на него. Я на него смотрю. Это что ты? Он говорит, да. Вот так выдержал практику. Лучше большинства вот этим телом духа работал в практике. Малыш выстоял всю практику. Ну, кстати, дети как. Там минут 40 занимались. Не, это был. Лучше взрослых стоял. Вышел, спал. Ну, в общем, его там прожгло полностью. Он говорит, ух, хорошо. И побежал, как только практика закончилась. А взрослое тело говорит, ну я пошел служить дальше. Оказалось, что дух этого малыша, там у владык, где-то в Ираке служит. Воплотился. Ну и в случае чего приходит на практику. Мама говорит, так что теперь польза нужна? Договаривайся, договаривайся. Ну, чтобы развивать малыша. Вот такие есть традиции. И мы тогда увидели, что, ну, мальчика мы первую увидели, девочку потом, младенца, что вот через детские тела, мужские, женские, которые, в общем-то, еще детские тела, тоже идут нужные эманации в природу. Вот такое любопытное состояние. Так что возраста нет. Малышей, мальчиков вот с 4-летнего возраста мы знаем, а девочек так вообще с грудничка. И все эманируют. Вот, вот это то, что делает синтез образа. Поэтому мы после этого начали развивать и детский синтез, и молодежный синтез, понимая, что эманации все равно чуть различаются. И вот нас, мы пытаемся сформировать разные виды синтеза, и в общем-то это работает. И огонь разный работает. И по качеству, и по количеству. Кстати, чем моложе, тем сильнее огонь. Самый сильный огонь на детском синтезе. То есть наших ведущих синтеза опытных, которые на взрослом синтезе читают легко, на детском плане. Они приезжают и так говорят, Виталик, я после детского синтеза, ты меня пока не трогаешь? Своими вопросами. Было очень хорошо. А после взрослого приезжают, как говорят, да, вот это все. О, ну там, ну синтез, в общем, что тут отличается. Ну а мы когда программы детского формировали, я говорю, ты мне докладывай, что у тебя подходит. В случае чего реакция дива, там, поддержка, защита. Меня сейчас поплавит дня 2-3, я восстановлюсь, а потом мы пообщаемся. Группа детей из 12 человек. Ее плавит. Хотя чело ведет группу всех на 40 взрослых. От взрослых на 40 ее плавит, от детей на 12 полностью плавит. Концентрация огня, представляете, какая? У отца на детей. И дети выдерживают. Ну, понятно, что там не так ментально, как у нас там, больше детские игры, но все в огне, и дети выдерживают. Вот это работа синтезообраза. То есть я это говорю не как пример какой-то абстракции. Все это работает на развитие синтезообраза или синтезообразных тел, там, трансвизора, если взять детский синтез, тело веры, вот в таком же масштабе выражения. Только трансвизор чаши нет, там чистое тело стоит, а вот тело веры тоже с чаши стоит. Вот я вам тут наговорил. Притянул. Ну, в принципе, с чашей все. Сейчас мы пойдем стяжать эталонные мысли. То есть мы возьмем 64 эталонные мысли в каждую. Эти эталонные мысли стянутся в голову синтезообраза и в престол. А, я о престоле не сказал. Сейчас. Престол – это сфера, которая связывает ментал и причинное присутствие. То есть пятое и четвертое между собой. С пятого в престол идут универсально образующие силы. Ну, у нас были все единообразующие силы. То есть на каждом пятом присутствии проявлений есть образующие силы. Образующие силы – это силы, которые развивают. Вот у нас природа развивается на планете. Сейчас весна, природа пробуждается. Чем? Образующими силами планеты. Вся природа. Поэтому это очень мощное явление. Изучать мы их будем на следующем пятом синтезе. Там не так много, что есть изучать, просто это мощь. Но престол концентрирует образующие силы, образуя такой внутренний потенциал огня, на который притягивается сердечная мысль.
И на престоле, вот на поверхности престола записываются лучшие виды мысли человека. Сам престол крутится, и хитрость в чем? Если обработка мысли имеет 64 сферы, то на престол синтезируются любые мысли любых сфер. И фактически вокруг престола растет оболочка идеальной сферы мысли, идеального мышления, когда все мысли связаны, структурированы, логически, ассоциативно, образно, синтезообразно, взаимосвязаны между собой и всеми другими словами 64. Вот здесь формируют быструю, автоматическую сферу мысли с идеальными записями на престоле. А так как внутри престола еще есть образующие силы, то образующие силы эти мысли заряжают, делают сильными. И уже вот эти разработанные престольные мысли могут выражаться очень и очень сильно и мощно. То есть это мысли, которые возбуждают, активируют, ведут за собой. Когда люди говорят престольную мысль, наработанную сферами мысли, всех людей начинает это интересовать, интриговать. Ну, понятно, что мысли бывают разные, люди бывают разные, то, что интригует одного, другого не интригует, но главное, что обязательно найдется группа людей, которые интригуются мыслью, связанной с образующими силами. Вот этим занимается престол. И фактически престол записывает идеальные смыслы вашего мышления. То есть вот то, что в голове у вас является смыслом мышления, записано на престоле. Я еще не сказал о ячейках. Чаша имеет 64 оболочки по 64 сферам. И каждая оболочка имеет свои ячейки. Разные. Квадратики, треугольнички, многоугольнички. То есть как соты. Вот смотришь на стенки чаши, ты видишь соты. В каждой соте записано 1, 2, 3, 5 бит информации. И вот если взять элементарную мысль, это энергоинформационный поток. Ну так вот, самое простое обобщение. Но если учесть, что чаша заполнена огнем, то для мысли метагалактики это огненно-информационный поток. И мысль становится такой проникающей огненной. В итоге при совмещении огня чаши и записи информации в ячейках чаши включаются аппараты сфер мысли, которые обрабатывают, мы сейчас стяжать будем, эту информацию. И рождается мысль, которая потом записывается в престол, возжигается престолом, и если она возжигается престолом, то вы ее публикуете, вот, типа как я вам сейчас рассказываю. Если эта мысль неудачная, информация записывается в ячейке обратно, ну или возвращается в ячейку, огонь входит в чашу или тратится на обработку. И тогда нужно новый огонь накопить, чаша тратит огонь, его надо накапливать. Ну и так до следующего раза. То есть память, наши знания, наша информация находится в ячейках чаши. Огонь, как заряды, чтобы это знание достать, находится в самой чаше. При совмещении информации в ячейках и огня, который сам по себе в огне имеет определенные механизмы действия, информация и огонь совмещаются. И огонь может выделять как энергию, так свет, так и дух, так и оставаться огнем. Из огня выделяются все нижестоящие составляющие. Складывается соответствующая информационно-энергетическая, информационно-световая, информационно-духа, информационно-огненная мысль. И в зависимости от этих состояний мысль имеет соответствующую силу. Обрабатывается аппаратами. Ну, допустим, логический аппарат четвертой сферы мысли. Да? Обрабатывается аппаратами логической мысли, фиксируется на престоле для записи, связки с другими смыслами, чтобы доступно объяснить, а потом это вспыхивает. Если эта мысль действует, она идет в мир. И в мир или ты говоришь, или она эманирует из твоей головы. Автоматически. Мы иногда подходим, объяснить не можем, но как-то другие люди сканируют, что мы хотим. Вот эта мысль из головы идет, а речевой аппарат не разработан, мы риторически это выразить не можем. А сигналом можем. Дети очень хорошие сканеры. Они чаще ловят мысль папы и мамы. И когда те еще думают, что сказать, дети уже знают о чем. Но единственное, что у них не всегда это быстро расшифровывается, но вот тенденция, что будет.
не обязательно, если они набегут, будут. Просто что будет? Они знают. И вот, вот сейчас вот детей полно по гостинице, идешь, на этаж сейчас поднимался, дети стоят там, тренируются, ну, малявки. Я выхожу из лифта, раз так трое на меня, и они уже знают, что от меня ждать. Тут, а мы здесь тренируемся. Все, говорю, молодцы, танцуем. Да, у нас репетиция вторая. Все, то есть они тут же сонастроились. Они не знают, что я там тоже танцор балет вместе. Что я, в принципе, у детей таких преподавал когда-то давно. Они мне доложили именно как репетитор. Мы здесь тренируемся, у нас репетиция. То есть они сказали не обычному человеку, ну там, мы тут занимаемся. А они сказали человеку на его языке. На балетмейстерском языке идет репетиция или тренировка какого-то танца. Как они с меня это взяли? Они меня не знают. Вот они автоматически сосканировали и мне ответили на нужном языке. Вот это дети. Вот, вот обычно дети на этаже. Танцуют. Здесь вот живут в гостинице сейчас. Вот это дети. Вот они умеют сканировать мысли. Вот это состояние с престола, когда ты им ничего не выражаешь. Ну, просто из лифта выходишь, на них не опираешься. Там просто большой холл и удобно репетировать. Увидели? Обычно на детях мы не замечаем, а дети в основном это умеют. И я когда был директором лицея, я старался у всех детей это развить. В итоге ребенок приходил на урок, сканировал у педагога все, что знал педагог, умел отвечать педагогу на это знание, ему даже не надо было делать домашнее задание. А педагоги не знали, что с такими детьми делать. А мы их называли талантами. Дети были очень счастливы. В итоге они развивали сканер, у них была такая хохма. С каких педагогов, на каких предметах они умеют сканировать? Все без подготовки. Вот смотрят на глаза педагога, отвечает всю тему. Педагог краснеет. Потому что ребенок знает всю тему, которую знает педагог. Внимание, не больше, не меньше. Педагог же больше не знает. И ребенок больше не знает. В итоге ему задают экзамен оценный этот вопрос. Он прям педагога и ответ рассказывает. Так бы, как бы рассказал педагог. Когда это рассказывают несколько разных предметников педагогов, что вот одинаково, и именно то, что знал педагог. Вариации ребенок не знает, только то, что знает педагог. Вот тогда мы поняли, что дети сканеры. В итоге мы добивались, чтобы они запоминали это. И развитие их шло быстрее. Причем дети это делают автоматически, просто не надо пугаться, это надо просто использовать в образовательном процессе. В итоге они познают материал глубже на уровне педагога, чем когда они читают сами книжки, где нужно познавать своими мыслями. А это намного сложнее, у них своих мыслей мало. Ну, вот. Можно использовать в образовании. А уж как в образовании взрослых можно использовать, если они этим обучат. Очень даже практика. Доработаем чашу, а после перерыва продолжим. Я понимаю, что подустали, но ментальная энергетика, когда вот публикуешь это все, она немного тяжеловата, и для людей, которые имеют свой ментал, рубленый. Почему? Начинает стыковаться ментал метагалактики и ваше ментальное накопление. И здесь срабатывает закон. Легче научить, чем переучить. И некоторые из вас, имея свои чаши, что делают? Переучиваются. Зерцал в чаше пятой расы не было. Синтезообразов не было. Развитых 64 сфер мысли не было. Было, внимание, всего 4 сферы. И вот вы привыкли к ментальности в лучшем случае 4 сфер. А теперь вам на голову одели плюс 60. Поставили какое-то тело в чашу, у кого чаша была. Внизу сформировали зерцало, и ваш ментал отца не может тихо иметь в виду, ну, ненавидеть, а меня может. Он не хочет, но он не может не хотеть, потому что что с ним сделали? Стоит какое-то ментальное тело, раньше не было, так хорошо было. Какие-то сферы мысли, много что он будет с ними делать. Их же двигать надо. Зерцало какое-то появилось ужасное. Не у всех оно было. И вот некоторые из вас сейчас чувствуют тяжесть на голове внутри, вплоть до иногда тошноты мне рассказывают, что такое ощущение, что сейчас вот аж чуть стошнит, аж противно. Это ваша чаша преображается. И старая чаша говорит, оставь меня в покое, но вы говорите, будешь новой. Понятно, что новое останется, потому что она более сильная, старая постепенно рассосется, растворится или преобразится. Но вот состояние у вас, пока я рассказывал, вот это любопытное, когда новое заполняет, а старое уходить не хочет, а нам, да. В итоге идут всякие процессы, в том числе физиологические. Вот ментальное развитие. Кто имеет вот такое состояние, там, давление в голове, там, ощущение какой-то тяжести на лбу, это чаша перестраивается. Потому что сфера мысли стоит вот, вокруг головы. Кстати, нимб святых – это символ сферы мысли, в том числе. Есть разные нимбы с разными символами. Есть монадический символ, есть ментальный символ и еще два символа нимбов. Ну вот для чаши нимба. Практика. Поэтому расслабьтесь. Кому тяжело и плохо, тоже расслабьтесь. Деваться некуда. Новые чаши должны быть. Практика. Мы возжигаемся всем синтезом огня каждого из нас. Возжигаемся всей чашей Грааля. С ментальным телом каждого из нас. И возжигаясь синтезообразом, физически собой. Мы синтезируемся с изначально вышестоящими владыками Кутхуми Фаи. Переходим в зал в ипостаси синтеза и дива. На 32-ю вышестоящую проявленность единого проявления. Развертываясь в зале пред изначально вышестоящими владыками в форме проявленного синтеза. Синтезируемся с их ум, стяжая изначально вышестоящий огонь синтеза изначально вышестоящего Отца. Прося преобразить каждого из нас и синтез нас, наши ментальные чаши единого проявления в новое выражение собой. И возжигаясь огнем синтеза, преображаясь им, мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом Единым, переходим в зал на 68-ю вышестоящую проявленность единого проявления. Развертываясь в зале, синтезируемся с Хум, изначально вышестоящего Отца Единого, стяжаем и возжигаемся изначально вышестоящим синтезом изначально вышестоящего Отца. И прося окончательно преобразить каждого из нас и синтез нас, введя новый вид единой ментальной чаши, единого проявления каждому из нас. В выражении ментальной единой чаши изначально вышестоящего Отца каждым из нас с собой. И возжигаясь, преображаясь этим, мы синтезируемся с Хум изначально вышестоящего Отца Единого, стяжаем 64 изначально вышестоящих синтеза, изначальном штейщего отца единого, возжигая себя, стяжаем 64 эталонных мыслей и 64 аппарата мыслей, каждой сферы мысли в развертывании мышления изначально вышестоящего отца единого каждым из нас. И возжигая 64 изначально вышестоящими синтезами изначально вышестоящего отца единого, мы развертываем 64 эталонные мысли в синтезообразе в ментальном теле каждого из нас, единого проявления, с записью 64 эталонов мысли на престол чаши Грааля каждого из нас. Прося изначально вышестоящего Отца Единого преобразить престол каждого из нас с освобождением от старых смыслов, старой ментальной коросты, не помогающей развитию каждого из нас, у кого она была. И возжигаясь этим, синтезируя с изначально вышестоящим отцом, в его огне развертываем 64 аппарата мысли изначально вышестоящего отца единого в каждую из 64 сфер мысли изначально вышестоящего отца единого каждому из нас. И синтезируя с изначально вышестоящим Отцом Единым, стяжаем 64 вида огня, в разработке, выражении и реализации аппарата мысли, 64 мыслями, явлением изначально вышестоящего Отца Единого, каждым из нас. И в этом огне каждый из 64 аппаратов мысли синтезируем соответствующие из 64 эталонных мыслей изначально вышестоящего Отца Единого каждого из нас. И в огне изначально вышестоящего Отца Единого включаем аппараты в обработку эталонных мыслей, в рождение эталонных фраз, эталонных смыслов и эталонных текстов каждого из нас в синтезе 64 аппаратов в одном мышлении, ментальной активации единого синтезообраза каждым из нас.
и возжигаюсь этим. Мы синтезируемся с изначальным вышестоящим отцом. И стяжаем стандарт разработки явления, выражения и рождения мысли каждого из нас с перспективы развития мышления как в обработке, так и в явлении мысли физически собой. И возжигая стандартом и возжигаясь этим, развертываясь этим, мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом единым и стяжаем печать судьбы единого проявления на зерцало чаши Грааля единой каждого из нас. И возжигаясь печатью судьбы, окончательно переключаемся в синтез образа и ментальной активации из планетарного развития законами пятой расы на метагалактическое развитие стандартами и законами шестой расы, явлением новой метагалактической силы мысли и мышления каждому из нас с соответствующим явлением изначально вышестоящего Отца Единого, синтезообразом Единого, синтезом выражения четвертого изначально вышестоящего проявления каждому из нас и синтезом нас с собой. И возжигаясь этим, преображаясь этим, мы благодарим изначально вышестоящего Отца Единого, изначально вышестоящих Владыку Мифаила, возвращаемся физическое присутствие, развертывая итоговое явление чаши мысли каждому из нас мертво сжигаюсь этим физически. Мы эманируем все стяженное, возожженное в идиво. Дива 94-го проявления Новосибирск с филиалом. Во все дивы и филиалы участников данной практики. И дива каждого. И возжигаюсь этим. Преображаюсь этим. Выходим из практики. Аминь. Буквально одна минута, идем на перерыв. Обратите внимание, что отец поставил печать на зерцало. Это не отменяет функционирование зерцала, просто на зерцале появляется рисунок печати методологического развития. Она будет помогать вас перестраивать и вытягивать метагалактику. Но, когда осталась печать, она осталась сквозь чашу. А когда чаша действует, внутри чаши появляются вот такие нити, иногда даже в виде паутины. Ну, смотря какие мысли, какое развитие нас интересовало в прошлом. И вот ненужные нити, связи, мысли, неадекватные там мыслеобразы, мыслеформы, которые есть у вас с точки зрения воли отца, не моя воля, а твоя отче, такая печать всегда прожигает, помогая вам высвободиться из путь ваших ментальных надумок. Вот это могло произойти и произошло, потому что чаша как бы стала легче. Почему? У некоторых чаша была, и при стяжании новой чаши пошел синтез той чаши этой. Но отцу не понравилось, что у некоторых осталось при этом синтезе то, в чем они были. То есть есть мысли прошлых эпох, которые в этой чаше остались, они уже не просто нефункциональны, не просто не нужны, они вредны вам. А вы все мыслите 300-летней давности, когда стяжали первую чашку. Вот у кого-то такое было. И отец поставил печать, с одной стороны, переключил вас на метагалактическое развитие, а с другой стороны, помог прожечь. Я напоминаю, что именно через чашу мы переходим из нижестоящей материи развития в вышестоящую. Вот сейчас вы окончательно зафиксировались в метагалактическом развитии. Я именно те, кто ходит 4 синтеза. Через чашу. Ключ сработал. Остальное объясню после перерыва. Тамак, подойдешь сейчас ко мне? Кира и кто 64-крицу стяжал? Кто там подтвердит нужно? Без 15-5, 8 человек. Перерыв.